Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
не помню.
Доброе утро.
Меня спрашивают, ты общался с Чуркиным? Не помню. Не помню я что-то, общался я с Чуркиным или нет. Что-то было
не
по Югославии. Нет, что-то было по Югославии, что-то. Ну, что-то было по Югославии. Ну, я не могу все время это помнить, мне кажется, а? Да. Что, Настя?
Ну, я... первая мысль, которая вчера у меня... появилась, когда я увидела это.
Он был пресс-секретарем Шеварнадзе. Пресс-секретарем Шеварнадзе. Я сейчас думаю, я в этой ипостаси его мог с ним общаться. И он был спецпредседатель по Югославии. И я думаю, что что-то было. Что-то было. Какая-то встреча, что-то, разговор какой-то. Но вот и все, вот и все. Вот и все. С тех пор нет. С тех пор нет. Ну, я слышал о нем, читал о нем, там, ну, и все такое. Но не могу сказать, что мы прямо общались. Я при этом думаю, что дипломатов такого уровня в России было, ну, во всяком случае, на слуху двое.
Нет, Лаврова мы не будем списывать.
Лаврова, нет. Ну, вот я и говорю, Лавров и Чуркин.
Чуркин. Они самые
карьерные, карьерные, настоящие дипломаты, вот такие карьерные, потому что у нас есть блистательные дипломаты, которых не здесь следовало бы назвать. Это действительно выдающийся дипломат Путин. Он очень талантливый дипломат. И, безусловно, очень сильный дипломат Шойгу. То есть, что его и отправляют на разные такие вот встречи, где надо личное обаяние, умение, так сказать, отстаивать интересы. Но если мы говорим о кадровых дипломатах, то их два, Лавров и Чуркин было.
А это получается за счет их должностей, потому что они
нет,
на виду, или
нет.
За счет их талантов?
Давай, давай об этом поговорим. Давай об этом поговорим, потому что на самом деле непонятно, за счет должностей. Нет, не за счет должностей. Они два выдающихся дипломата. А что это означает? Это означает скорость реакции. Во-первых, это, конечно, идеалы.
Это единая, да, какая-то цельная.
Хотя, с другой стороны,
да,
что такое они... идеалы? Что такое идеалы? Чуркин был пресс-секретарем Шеварнадзе, еще раз, это очень важно. Шеварнадзе. Понятно, да?
А что вы так...
Ну, а что такое идеал? Нет, я сейчас говорю, что такое идеалы.
Что такое идеалы? На самом деле, идеал там какой-то должен быть очень...
спецпредставителем у министра Козырева. Андрея Козырева. Андрей Козырев, знаешь такого?
Да, конечно, министр помню. Иностранных... Я его очень любила в детстве.
Министр иностранных дел.
Да.
Потом он был какое-то время депутатом от Мурманска. Мистер Ес, да.
А сейчас он, кстати?
Не знаю, где он сейчас. Вот, но я просто тебе толкую, что такое идеалы. Идеалы, в общем, вероятно...
Идеалы – это, мне кажется, дело немножко...
Что такое дипломат? Дипломат – это... Я не пытаюсь, но мне кажется, вот я сейчас думаю о дипломатии вообще как профессии. Это все-таки скорость реакции мозга, опережающего, безусловно, потрясающая эрудированность должна быть, запредельная. То есть ты должен...
Самое страшное – это сказать...
Искусство полемиста.
Все правильно. То есть не сказать лишнего.
Да, да, да.
Не сказать лишнего и... отстоять умение свою...
Умение выражать свои мысли, отстоять имя. Точку зрения политического руководства. Вот идеалы, вот. Вот теперь я понял, что
понимаю,
такое идеалы.
Понимаю, а даже что бы ни происходило с твоей стороны...
Отстоять точку зрения политического руководства, да. И всегда быть... это искусство неваляшки, но такой мега-гипер-неваляшки, да. То есть как да. бы тебя не толкнули, ты сразу
поимся. Ты знаешь, что да. все вокруг такие же, это легче сразу становится. Потому что когда ты выходишь, например, рассказывать, да. почему твоя страна там... пассажирский самолет сбила. Или да. что у вас случилось
ведь
такое
он, с атомной... Чуркин работал, Чуркин работал в сложную эпоху. Видите, очень сложную эпоху. Например...
Что-то она не заканчивается.
Например, она никогда не заканчивается. В 83-м году, как вы знаете, боевой летчик советский сбил корейский Боинг пассажирский. Пассажирский Боинг, который шел мимо нас. Ну, там были масса обстоятельств, путавших нас. Там какой-то самолет-разведчик американский приближался тоже. И, в общем, мы были запутавшиеся в результате. Ну, это не в этом дело, а в том, что Чуркин это объяснял. Почему мы сбили Боинг? Ну, вот как он объяснял?
Ну, он выступил с речью. Он там не то чтобы сильно объяснял, но
он говорит, ну, так
речью.
Получилось, что мы сбили Боинг.
Ну, да, вот еще, задание да. у человека такое, выйти и сказать,
вот вы бы пошли вот на такой, я не знаю, я бы смутился. Черт его знает, но мне неприятно изначально, что этот чертов Боинг был сбит. А если ты дипломат, ты должен совершенно спокойно да. пойти и объяснить, что Боинг был сбит необходимо. Ну как?
Нет, это почему? Может быть, даже и не необходимо, но...
А случайно, но неприятно нам, но вы сами виноваты. Нам неприятно, но вы сами виноваты.
Нет, мы, например, мы виноваты, но вы тоже во многом виноваты.
Да. Или мы виноваты немножко. Да, хорошо, а вы сильнее. А или вот Чернобыль.
А давайте вспомним другой случай.
А вот Чернобыль, да. Чернобыль, там же главная претензия была, почему не предупредили? Там же пошло да. облако, пошло облако в Европу, но да. оно пошло в Северную Европу, да. в Скандинавию. Пошло облако радиоактивное через Эстонию. И надо было что-то такое объяснять. А вы знаете, что Советский Союз, например, ничего никому не объяснял. Советский Союз, милое дело, 26 апреля был взрыв в Чернобыле, вот этот вот, ну, выброс в Чернобыле страшный. А 1 мая в Киеве была на улице манифестация, ну, демонстрация. Демонстрация была 1 мая, потом 9 мая что-то было тоже, да? Какие-то парады, шествия. Все это ходило в полураспаде в таком. Цезий, там, стронций, вот это все вместе. На голову все это дышали и кричали «Ура! Ура! Цезий, стронций! Ура!» Значит, Чуркин объяснял это. Чуркин где это объяснял?
Он в Вашингтоне это объяснял. В Конгрессе, по-моему, если не ошибаюсь.
Он был приглашен в Конгресс. А он был второй секретарь. И вот обрати внимание, что его отправили.
Он давал показания даже, он так сформулировал, что он давал показания.
Он давал показания, он был приглашен в комиссию специальную и давал показания, по его словам. Значит, почему отправили именно Чуркина? Значит, потому что он гениальный. Значит, он молодой был гениальный. Значит, он и молодой был абсолютно да. выдающийся. Ну, послушай меня, ну, представь себе, что ты посол. Представь себе, что сложная ситуация, абсолютно адская. И представь себе, что в этой адской ситуации надо как-то выкрутиться. Но я начинаю думать, вот у меня посольство как редакция, кого послать? Вот кого послать? Вот кого? Я начинаю мучительно думать. Понимаешь, или ты начинаешь мучительно
думать? На самом деле, да или нет, а может быть, вы не думаете ни секунды, просто сразу знаете, кого вы пошлете всегда в такой ситуации.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Максим.
Да, Максим.
Вы знаете, вот вы говорите о Чуркине и описываете разные стороны одного и того же. Ну, по сути, вы описываете гиперподлеца, потому
нет.
что
нет.
Он же оправдывает все.
Почему? Нет. Неправда.
Ну, как нет? Мы сбили Боинг, это правильно.
Нет, дело не в этом.
Не
это
описываю
может,
гиперподлеца. Вы абсолютно никакая...
Вы не правы.
Вы не правы, и я теперь чувствую, что я вынужденно должен пояснить. Мне казалось, что то, что я говорю, понятно всем. Эта профессия называется быть дипломатом. Что делает дипломат? Что делает дипломат? Дипломат, как мне представляется, делает очень многое, но мы здесь остановимся, в том числе он занимается разведывательной, безусловно, деятельностью. Разведывательной в каком смысле? Ну, если что-то узнает для своей страны, он, конечно, это что-то не забывает и не обещает себе, не клянется себе никому не говорить, а тотчас пишет докладную записку. сказать, донесение. Очевидно. Но что делает дипломат? Вот здесь мы пытаемся оттенить как бы его роль. Дипломат представляет позицию своей страны. То есть страна занимает позицию, либо уклоняется от занятия позиции, либо уклоняется в некоторых случаях. И дипломат должен это оправдывать. То есть дипломат, короче говоря, занят внешними отношениями, внешними отношениями, таким образом, чтобы его страна выглядела наиболее выгодно, в выгодном свете. В выгодном свете, в любой ситуации. Понятно, да? Каждый из нас занят этим ежедневно, ежеминутно в нашей жизни.
По поводу самого себя.
По поводу самого себя. Вот вы по поводу самого себя, вы более-менее объясняете, например. Да? Вот вы обещали, например, сказать, там себе не есть сладкого, а вы поели. Вы себе объясняете, ну вот я поела, да, но зато и так далее. Понятно, да?
Да.
Вот. И там много всего такого. Значит, дипломат делает то же самое относительно страны. Но в отличие от самого себя, которого вы можете корить и в какой-то момент называть плохими словами, дипломат не имеет права на это. Дипломат всегда должен помнить, что его страна номер один, точка. Все.
Есть еще одно объяснение, очень простое для себя. Ты в какой-то момент из детских комплексов, когда есть кто-то хороший, а ты недостаточно хороший, вырастаешь. Понимаешь, что все примерно одинаковые. По большому счету. Также ты относишься и к странам, поэтому никакого комплекса по поводу того, что твоя страна хуже, а тебе приходится ее обелять, нет.
Нет, Максим, вы знаете, мне кажется, вот этот Максим, имя ваше, да, я не люблю обыгрывать имена и фамилии, но ваше имя в данном случае непротиворечиво говорит о максимализме. Это у тебя телефоны звенят, Настя, это говорит о непрофессионализме. Да? 7373948.
Нет, он это продолжает звенеть.
Это у вас. Как это он может у меня звенеть, извини?
Нет, у меня точно он не звякнул.
Нет?
Нет.
Давай все равно ты будешь виновата.
Давайте,
пусть
нет.
Она
хорошо.
Будет виновата.
Это
мне кажется,
телефон.
Это оптимально.
Вот
оптимально.
Сейчас я его включил.
Если только у меня не часы вдруг начали звучать.
Часы, почему? Конечно.
Часы, ты думаешь?
Да.
А может и нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сережа, Настя, доброе утро, Валерий Кубинка.
Здравствуйте, Валерий.
Предыдущий оратор перепутал что-то с чем-то.
Перепутал.
Конечно,
перепутал.
Это уникальный человек, вообще, это им страна должна гордиться, гордиться.
Да.
Вот.
Ну и гордилась всегда, и гордилась всегда.
Да, однозначно. Вот, а работа, естественно, сложная, вот, все на нервах, как говорится, да, как в авиации, все на нервах.
Да.
Но мне кажется, вот эта смерть скоропостижная такая, знаете что, мне кажется, тут какой-то след прослеживается.
Чей-то, а может и нет.
Чей-то.
А может и нет.
Да, точно, а может и нет. 50 на 50.
Ну как 50 на 50, черт его знает. 50 на 50, или да, или нет. Нет, ребят, давайте говорить о профессии дипломата и о Чуркине. Если вы что-то знаете о Чуркине, может быть, вы работали вместе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, я, к сожалению, с ним лично знаком не был, но с МИДовскими, которые его знали, которые хотели у него учиться, то есть действительно вот люди всегда очень уважительно и
да.
к нему относились и хотели у него поучиться.
Да.
То есть действительно был ум. И я хотел сказать, есть еще одна вот... кто не понимает, один аспект. Это был очень смелый человек. Почему? Потому что, особенно в Советском Союзе, другие боялись, что что-то не скажешь, до свидания.
В том-то и дело.
А он вызывался сам, и поэтому его послали тогда уже давать показания.
Вы знаете,
далее.
Вот мне кажется, что в дипломатии же можно всю жизнь проработать, просто не высовываясь, не совершая ошибок. А он шел на острые шаги.
Это правда. Это был очень смелый человек.
Да. Он умел поставить вопрос ребром. Это верно, это правда. Вы знаете, что был такой казус с Милошевичем, когда он прилетел, значит, к Милошевичу, а ему сказали, что это было не знаю какой день, ему сказали, что президент будет только в понедельник. А он, значит, сделал лицо соответствующее и сказал: я здесь вот сажусь в кресло, и я здесь жду, я, спецпредставитель президента Российской Федерации, жду вашего Милошевича. Милошевич приехал через час. Через один час приехал, где бы он ни находился. Это говорит о том, что он умел поставить вопрос так, что люди становились на вытяжку, понимаете? На вытяжку. Он умел. Это тоже надо уметь, мать. Если ты вспылишь или как-то необоснованно что-то задерешь свои акции, над тобой будут смеяться.
Да.
Чуркин ставил людей смирно. Если надо было, он ставил смирно. Вот как в этого Милошевича, да? Президент приедет в понедельник. Он говорит, хорошо, я присяду и подожду. Я, представитель президента Российской Федерации, жду его здесь. Милошевич был через час. Понимаешь, да?
Угу.
А особых слов-то не было сказано. Чуркин умел вот так сказать как-то коротко и понятно. Понимаешь? И это не было блефом, в сущности. Ну, как? Ну, не было.
Видишь? Не было.
Не было. В результате он же выиграл. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей.
Да.
И еще можно такой пример. Значит, ведь в ООН ставить на место представителя США,
да,
мог, по-моему, только Чуркин. Ну и, да, по-моему, Израиль, и все, больше не было таких, кто
он
мог
не боялся выражать. Их, это правда. Он их не боялся. Я должен сказать, что, и это важно, что все представители, ну, во всяком случае, две последние, вы знаете, вот уже теперь традиция, что женщина-представитель в ООН, у Соединенных Штатов, да.
Значит, в смысле, нет, у МИДа, вы имеете в виду, с Госдепа?
У Соединенных Штатов, да, Соединенных Штатов, у Госдепа. Женщина-представитель в ООН.
Поняла.
Одна за одной женщиной, сейчас женщина, и перед ней была женщина, и до нее была женщина, и перед ней еще тоже была женщина. Ну, так вот, значит, в 2009-2013 годах была Сьюзан Райс, представитель Соединенных Штатов, которая сейчас сказала, Виталий был достойным противником, но при этом неизменно другом. То есть он их... Понимаешь, он умел?
Да, ну, то есть он на равных с ними общался.
На равных, но он, значит, если другом, значит, он умел заметить недомогание, спросить, он умел заметить день рождения, еще что-то. А с трибуны порол их, как сидоровых коз. Понимаешь? С трибуны. Да. Потом умел, вот выйдя с трибуны, значит, говорить как друг, настоящий друг. Виталий был достойным противником, но при этом неизменно другом, говорит Сьюзан Райс, с которой у него были стычки, будь здоров. А затем была Саманта Пауэр, которая написала «Опустошение в связи с кончиной Виталия Чуркина». Дипломатический маэстро и глубоко неравнодушный человек, который делал все, чтобы наладить мосты между Россией и США. Понятно, да? Бывший посол США Макфол, которого мы часто любим цитировать, Виталий Чуркин блистательно проводил российскую внешнюю политику. Он пользовался огромным уважением во всем американском обществе. Вот человек, безусловно, очень тонкий. Человек, безусловно, очень тонкий. Ну как он так им нравится?
Да.
И в то же время он был абсолютно принципиально нашим и принципиально возражал по любому вопросу и оставался человеком, к которому они относились с огромным уважением. Как это? Я считаю, что это сложно. Сложно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, дело в том, что все яркое выступление, значит, красноречивое, заметное, каждый раз его уважали и за одно время его критиковали. Но он мученик сегодняшней России, почему за последние 5-7 лет отстаивал те ошибки, которые сегодняшний день совершает наши политики.
Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Недоброе, царство небесное.
Почему недоброе? А почему недоброе? Вы думаете, что мы должны что, так сказать, там, не жить?
Трагедия. Тем более наш представитель, извините, ООН, это очень важная фигура.
Да.
И я хочу сказать, что Чуркин умел завуалировать все наши действия, которые сказались американцами. И он это все пытался делать. Так же, Ларон, так же все. Это великое искусство, господа, то, что мы ходим под Америкой, извините, и так все делать, выставлять патриотически все это. Это очень надо иметь. Ну что сделаешь, такая сейчас у нас планида российская. Что делать? Будем как-то выкручиваться, не знаю.
Да.
Очень тяжело.
Тяжело. Ну почему тяжело-то, я не понимаю?
Тяжело, потому что нет сил, которые могут противостоять.
Почему? Сказать, вот вы и есть. Я не понимаю, почему вам тяжело-то стало? Вы-то есть.
Ну, мы-то есть, мы живем пока. Пока народ есть, и Россия будет жива.
Так вы говорите, нет сил. А я теперь говорю, вы и есть.
Вот пока мы и живем.
Ну, что человек говорит? Я вчера, несчастье, горе... Что такое синоним трагедии? Он сказал, трагедия. Несчастье, горе, бедствие, злоключение, злополучие, беда, катастрофа. Что такое трагедия?
Да.
Этимология. народных песнопений, из которых развилась трагедия, исполнялись на вакхических торжествах хором танцующих, наряженных козлами. В ряде европейских языков слово заимствовано через латинское «трагедия». Да? Трагедия заимствована русская церковно-православная трагедия – это козлогласование. Ну, вот это наряженные козлами, значит, новокических. Неудачная калька с греческого. Трагедия. Я пытаюсь понять, почему трагедия?
Ну, тут два аспекта. Либо личное, то есть, когда ты публичного человека воспринимаешь как родного, человек, и его кончина для тебя неожиданно.
Человек умер.
Либо как политическое.
Человек умер. Это горе для его близких и потеря для русской дипломатии.
Ну, вот, наверное, скорее,
где вы нашли? Ну, это потеря для русской дипломатии. Это значимая потеря для русской дипломатии. Потому что это абсолютно выдающийся дипломат. Абсолютно выдающийся русский дипломат. И это значимая потеря для русской дипломатии. А в чем трагедия? Я просто пытаюсь понять.
Ну, трагедия, видимо, потому трагедия что люди боятся, что нас больше некому представлять будет совсем.
Трагедия-то в чем? Я сейчас пытаюсь понять. Извините. Абсолютно знаю. Это смерть. Во-первых, смерть. Во-вторых, это смерть абсолютно выдающегося представителя русской дипломатии. Выдающегося абсолютно. Там, я думаю, что его класса остался Лавров, да? Значит, и он умер. Это плохо для нас, для всех. Но мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал при жизни. Да. А мы ему благодарны он сделал при жизни. И считать, что нужно у него учиться, в том числе посмертно, потому что он очень много важного интереса, мы будем изучать, учиться у него и так далее. Ну, вот это все я понимаю. А трагедия в чем? Окей, тут я не врубаюсь. Поехали дальше.
Подъем в движении.
5 баллов в городе. Смотрим, у нас перед Ленинградкой на внешнем МКАДе проблемы. Потом, серьезно плохо въезжает Варшавка. Очень плохо въезжает Варшавка. Дальше в железнодорожном ад кромешный на въезд в Москву. Потом, знаете, что у меня еще тут есть места? Ух, очень плохо перед Электрозаводской. Все, что к нему, все, что к этому метро сгущается, там все остановилось и никуда не едет больше. Да, и, конечно, Волоколамка у Свободы. Коллекционно ужасная новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа!
Девять часов 5 минут, вторник, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, наша ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, интересно и годливо, и подло поступили украинские товарищи, как это понятно. Стало очень многие. Я знаю, Света Колос. Многие мои друзья написали, что мы раньше отсеивали уже украинских сумасшедших, которые радуются каждой смерти. Но вчера снова. И ты знаешь, я 2 забанил еще. Как они просачиваются, я не знаю. Какие-то есть спящие украинцы в сети. В контактах спящие украинцы. Ну, прям у меня все забанено было с 13-м, 14-м, 15-м году. Всех забанил, всех. Ну, честное слово, всех. Ну, понимаешь, там просто косил сотнями, понимаешь, да?
Да.
Вчера нет, 2 украинца все-таки просочились. Ну, ты что ты будешь делать? Которые, ах, надо радоваться, что умер Чуркин. Чего радоваться? Вот чего радоваться? Я не понимаю. Значит, но украинцы вот так как-то. Да, и в Твиттере должен похвалиться своим Твиттером. Ну, в Твиттере-то я, так сказать, там по 10, по 20 человек в день чищу. Да и до сих пор. Значит, Ну, и да, это дает результат.
Просто так или за проступки?
Иногда просто так. Я смотрю, просто какой-то выступает листик из кустика. Думаю, надо отстричь. Надо отстричь, говорю я себе. Вот. Я немножко, я с восхищением думаю о своем труде великолепном. Вчера ни один придурок ничего не написал у меня в Твиттере. То есть у меня Твиттер чище, чем Фейсбук.
Можешь, а я ничего не чищу, у меня тоже никто ничего не написал.
Так у тебя...
Странно.
Ты занимаешься деятельностью, там, сбором макулатуры и так далее. Эти люди вне подозрения, они прекрасны. Да, один или два провокатора, они украинцы. Нет, украинцы, они с Украины пишут. Я имею в виду украинцы географически. Не национальность, а географически. С Украины они пишут. Они могут быть там любой национальности, откуда мне знать. Но с Украины пишут массово провокаторы. Они моментально радуются всегда, с восхищением говорят о любой смерти в России и так далее, и так далее. Так что, значит, слушайте, про беду и катастрофу есть анекдот, который нам Серега из Надыма излагает. Сергей, Фима, а вы знаете разницу между бедой и катастрофой? Что за вопрос? Конечно. А можете сформулировать? Ну вот представьте, заболела тетя Циля. Беда? Беда. Но ведь не катастрофа. Нет. А вот представьте, летел Обама в Нью-Йорк, самолет упал и разбился. Катастрофа. Катастрофа. Но ведь не беда. Но ведь не беда. Значит, нет, смерть Чуркина, это, конечно, беда. Это беда. Но беда в том смысле, что она, смерть Чуркина, абсолютно серьезно ослабляет нашу дипломатию. Это выдающийся русский дипломат. Выдающийся русский дипломат. Скажите, пожалуйста, а вот пишет Александр Русов, а вы не думаете, что на месте Чуркина любой бы так поступал? Ну, как он поступал?
Это что очень сложно.
Что он не уникален, чувствуя за спиной мощь России? Нет, Александр Русов абсолютно убежден, что Чуркин сочетал в себе невероятную даровитость, а также смелый, абсолютно очень смелый характер, очень смелый характер. В то же время невероятную скорость реакции, интеллект. Все вместе, вы знаете, все вместе редко сходится в одном человеке, вот так. Все вместе редко сходится в одном человеке. Ну, я вам говорю. Ну, потому что людей всегда много, а людей нет. Вы не замечали? Не обращали внимания? Людей всегда много, а людей нет.
Ну, да, нет, это Сергей нет. Как руководитель, кадровик,
ну,
говорит.
Нет,
заявляет,
ну, нет,
ну, скажи, я хорошо, согласна абсолютно, я знаю это тоже.
Ты не приумаляй роль кадровика.
А я не упрямляю, я наоборот задумалась об этой роли именно вот вчера в связи с этой утратой.
Да.
Я подумала, что такое, то есть как можно разглядеть в молодом человеке, который перед тобой сидит прыщавый, вот с папочкой и устраивается к тебе на работу, что ты видишь, что он вот такой.
Да.
Может вести переговоры, как? Узнать, направить его, перевести на должность. Ну, то есть руководитель и кадровик – это одно и то же, на самом деле. Потом же руководители продвигают своих подчиненных.
Да, да, ну, да,
волю.
Да, да. Нет, я тебе скажу, что видит перед собой кадровик. Вот я тебе расскажу, как кадровик. Да. Бывший, будущий, не знаю. Я расскажу тебе, как кадровик. Не нашей станции. У нас нет ни одного блатного здесь. Ноль. Блатных ноль. Да? А вот не нашей станции. Кадровик видит перед собою, предположим, 100 человек. Ну, я говорю, 100 много, хорошо. Хорошо, пусть здесь 100. Значит, есть некий балласт, нагрузка. Человек 20. Нет, мне все-таки 100 трудновато видеть. Хотя я управлял однажды в своей жизни 530 человеками. 530. Но если это видеть сразу 530 лиц, трудновато внутренним взором. Предположим, что у тебя... 50
это средняя школа.
Предположим, что у тебя 50 человек. 50 легче вообразить, мне кажется. Хорошо. Значит, из них в нормальном министерстве, особенности в МИДе, мне кажется, человек 10 чьи-то жены. Чьи-то жены.
Ну, так? Ну там есть такое, да, немножко.
И это чьи-то чуть-чуть. Жены. Они чьи-то жены, чьи-то сыновья. Значит, я думаю, еще чьи-то сыновья, еще человек 10, нет?
Да, сыновей там больше, чем жены, мне кажется.
Абсолютно. Значит, 10 чьи-то жены. Этих вообще трогать нельзя, работать с них требовать нельзя. Они ходят по доброй воле на работу. Ну, по доброй воле, вот.
Чтобы не сидеть,
да, и все. Ну, там, чтобы как-то не засиживаться, действительно. Что-то такое обсуждать в кафе там. Хорошо, а 15 сыновья... Вот тебе уже съедено 25 из 50. Дальше. Есть какие-то дерзкие мальчики. Дерзкие мальчики такие.
Ну, а, 20, да, со своим мнением.
25-30 вот такие дерзкие мальчики. Да? Из этих дерзких мальчиков, а этих дерзких мальчиков на самом деле 5 на 50. 5.
Так.
Из них 3 идиоты. Конченые идиоты. Конченые дебилы. Ну, абсолютно, понимаешь?
Не самоуверенные, ни на чем не основаны.
Абсолютно ни на чем. Совершенно... То есть 5 дерзких мальчиков, из них 3 конченых дебила. Это всегда так, это абсолютно. И ты точно понимаешь, что если бы вот была война, и послать бы их с гранаты под танк, это было бы лучшее им применение. Но войны нет. И под танк их некуда послать. Но они хорошие, в смысле, вот так под танк, одноразовые. А так вот думаешь, что бы тебе сделать-то, холера, куда бы их уволить, идиотов, или что? Ну, они, некоторые из них, потом двоих ты все-таки умудряешься уволить, а один из них просто спивается к 30 годам. Потом спивается, белая горячка, до свидания, все. Есть два мальчика из дерзких, которые умные.
Так.
Один тихий, угу. Другой дерзкий, наглый такой. Ну, в смысле, да. Они оба дерзкие, дерзкие умом. Но один потише, другой погромче. Вот эти дерзкие мальчики, это из 50 человек, это еди... Да, еще есть прилежные девочки, которые... Прилежные девочки, которые...
Отличницы.
Эх, человек тоже 10 прилежных девочек. И они работают за чьих-то жен. То есть чьи-то жены не работают, а прилежные девочки работают. Все. Это у тебя... Вот у тебя вся бригада и есть. Я забыл кого-то. Кто-то еще есть. Кто-то еще есть, с перхоти уходят какие-то. Слушай, я правильно посчитал. Смотри, у меня 10 чьих-то жен.
А как, 15 чьих-то... А как же какой-нибудь заядлый неудачник?
Антонов, секундочку, я же тебе говорил с перхотью. Смотри, 10 чьих-то жен, 15 чьих-то сыновей. Это 25, осталось 25. 5 мальчиков дерзких. Это, значит, и 3 из них кретины. А, это, осталось 20. Значит, 10 прилежных девочек. Обязательно 10 прилежных девочек. Очень хорошие, все время коленки сжимают. Так и очень видно, что они напряженные сжимают коленки. Ну вот, боятся рожать. А, и еще 10. Господ с перхотью. Это они такие очень бывалые, все время перхоть. Почему, я не знаю. Это очень трудно понять. Мы видим их обычно в очереди в столовые. Они стоят в очереди с подносом. Потом они сразу почему-то опять в очереди с подносом. И с перхотью одновременно. Но эти 10, наверное, не представляют интереса, понятно, да?
Да.
Но они такие бывалые, они все портят. Они подходят, часто обращаются к тебе на «ты», потому что они знают тебя с молодости. Они говорят: «Серег, ты че?» Ты говоришь: «Да, ну, все нормально, все». Вот. Ну, ты понимаешь, что работы с них ноль, ровно ноль. Понятно? А? Я правильно объяснил?
Ну, наверное, да.
Часть из них женщины, но они без перхоти, хорошо, пожалуйста. Но зато они, ну, сейчас не буду описывать женщин, потому что женщины меня не простят. Хорошо, но они разновидность мужчин с перхотью, только женском полу, женского пола, понятно, да?
Вот. Ужасное определение.
Вот мать. Да. Значит, когда вы говорите, что такие, как Чуркин, еще есть, я вам отвечаю, их нет. Их нет.
Да нет же,
на 50 человек есть 2 нормальных дерзких умом мальчика.
Недрах,
на 50.
Мид это наверняка.
Нет, слушай меня. На 50 человек есть 2 дерзких мальчика, не идиота, 2 хороших, которые пойдут далеко.
Но ведь есть же.
Которые пойдут далеко. Но один из них почему-то уйдет в бизнес через 3 года.
Да, я даже знаю, почему.
Он уйдет в бизнес, поэтому одного этого надо сохранить. Понятно?
Да.
Даже больше того, если на 100 человек считать, что 4 из дерзких умных мальчика, на 100, то из них 3 уйдут в бизнес.
Три.
Один из них пойдет к Прохору Михаилу Дмитриевичу, сказать, там еще кто-то, а коллег первого, гляди туда-сюда,
единственный
и все.
Способ сохранить...
И Сечину, Игорь Ивановичу.
Мальчика.
Все. Значит,
это
остался один
двигать,
мальчик.
Правильно?
Один мальчик. Мы должны его двигать постоянно,
быстро,
ему должно
быстро,
быть
быстро.
Интересно.
Да, да.
У мальчика постоянно. Мы должны говорить: так, мальчик, поедешь сюда, мальчик, все, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
Да.
Все время поешь, как кадровик. Потому что умных мальчиков чертовски мало. Мало. Понятно? Ну вот и все. Вот почему вы говорите, нельзя было не заметить Чуркина. То, что он талантливый. Он талантливый. Талантливый человек. А? Ну так, он талантливый, он всегда был талантливый. Он был в молодости талантливый, второй секретарь он был талантливый в посольстве. Он, и так далее, сколько вот спецпредставителем он был талантливый. Все, его бросали в огонь все время, гвардия в огонь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Анастасия, Владимир, Москва.
Да, здрасте.
Сергей, вы абсолютно правы, таких людей не так много, как кажется, на первый взгляд.
Конечно.
Мне вспоминается фильм один знаменитый, Папанов, Миронов, когда он говорил Миронову: буду бить аккуратно, но сильно.
Да.
Так и Щуркин, он умел бить аккуратно, но сильно, когда это надо было. И все его фразы, вот эти ответные, были прямо, ну, как говорится, в точку.
Скажите, но вот он... мы говорим о роли личности, вообще, в принципе, о роли личности. Вот Настя на летучке мне приводила пример. Что было бы с Сингапуром, если бы там некий герой народный не явился, который создал там авторитарную диктатуру, в сущности, да, и построил современный Сингапур? Что было бы с Турцией без Ататюрка? Вот что было бы с Турцией, если бы не было Ататюрка? И так далее. То есть, как бы вот роль личности. Я вас хотел спросить, потому что я больше толстовец здесь.
Знаете, Сергей, вы абсолютно правы. Роль личности, она очень важна.
Да.
Вот именно роль личности.
Вот, но не все время. Но не все время.
Нет, не все время, но в тех случаях, которые перечислили вы, она была удачной, скажем так. Да,
да, да, да.
Вот. И в случае, опять же, с Щуркиным, да, нашим представителем в ООН, да, это тоже было, как говорится, в точку. Поэтому таких людей, мне так кажется, мое мнение, таких людей на самом деле не так много.
Их очень
мало. Россия,
Чуркина, а они появляются, когда появляется необходимость. Вот есть такая точка зрения, что, значит, сказать, там есть просто территория и есть просто унылая история, да, какая-то. А потом вдруг слои взмешиваются, взбалтываются, и появляются гении. Ну, условный Гайдар, который был там, черти знает, пацаном из... Откуда он? Из Горьковской области, из Нижегородской области. Он был пацаном, хулиганом там, и сорви головой. И вдруг он командует полком, понимаете? То есть бывают такие периоды, когда взбалтывает история слои.
Вы правы, Сергей. Когда необходимость возникает, в России эти люди появляются.
Появляются.
То есть сейчас такой необходимости у нас
сейчас
нет?
Сейчас нет.
Таких, а зачем
сейчас нет?
Реформы ведут.
А? Сейчас не надо. Не надо ничего сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, здравствуйте, злобный енот.
Здравствуйте, злобный енот.
Я в свое время работал в МИДе, ушел,
да,
правда, но, к сожалению, не Прохорову. Значит, что могу сказать? Во-первых, это работа на износ абсолютно.
Да.
То есть, в принципе, там люди работают по 12, по 18 часов в сутки, и там это считается нормой. Ну, те, кто работает.
Да.
Значит, потом, что касается конкретно представительств,
да,
хотел с некоторыми вашими слушателями поспорить. Что делает дипломат? Он согласен, не согласен? Он должен представлять страну, потому что визави должны с кем-то разговаривать.
Ну да.
Был случай в истории, когда посольство практически в полном составе,
да,
я вот сейчас, к сожалению, не помню страну, объявило, что не поддерживает эту страну.
Да.
Все восхищались на Западе, говорили, какие молодцы, борются с диктатурой и все такое. Но
да,
договариваться с ними уже не могли. Были вынуждены разговаривать с другими. А про Чуркина, вот мне очень нравится анекдот, если позволите.
Давайте.
В 14-м все это происходит. На заседание Совбеза ООН врывается человек с пулеметом и говорит: который здесь Чуркин?
Ага.
Все такие радостно показывают, вот-вот он. И мужик говорит: Виталий, пригнитесь.
А, Виталий, пригнитесь. Спасибо большое. Хорошо, очень символично, что Россию в мире представлял человек сознанием монгольского языка. Он знал монгольский, Чуркин? Открой Вики мне, пожалуйста.
Сейчас.
Открой мне Вики. Видимо, слушатель ушел в строительство. Там кричат какие-то строители на фоне, да. Ушел из МИДа, видите? Чуркин делал свою работу, подтирал за политическим руководством, считает упавший духом. Вы знаете, любой дипломат должен представлять свою страну, это обязанность его профессиональная, в наилучшем свете. Это просто любой дипломат на планете Земля хорош в той степени, в которой он представляет свою страну в позитивном свете. Он представить свою страну, не, или, или плохо представлять свою страну в позитивном свете, значит, он плохой.
Типа, да, он владел монгольским языком. Но я думаю, да, что владел... просто в МГИМО
открой,
учил
открой, открой, его. Где? И... Открой мне. Моя тетя сказала, открой мне, ты открыла себе. Открыть. Спасибо большое. Вот, спасибо. Смотрите. Она открыла себе. Пожалуйста. Какая добрая девочка. Молодец. Хорошо. Дипломатическая карьера. Окончил Московский государственный международных отношений. Владел английским, монгольским, французским языками. Да, он говорил по-французски, кстати. На дипломатической работе 1974 года. Ого. Значит, работал в отделе переводов. Был переводчиком на ОСВ-2 в Женеве. 74-79. Третий секретарь отдела США в МИД, отдела США, попал в отдел США, 79-82. Вот это, кстати, решающее, на мой взгляд, то, что он попал не в монгольский отдел, а в отдел США.
Ну, вот, так не зря туда отправили,
это очень важно.
Сразу, значит, было понятно,
видимо, сразу было, наверное, что... понятно. Мальчика видно по полету, значит, был клевый, значит, был сильный. Значит, потом, второй, первый секретарь посольства СССР в США. А, далее. Референт международного отдела ЦК КПСС. Вообще, он приходит в ЦК КПСС в 87-89, обратите внимание. Ты понимаешь, почему это?
Поддерживает падающий колосс?
Почему? Нет, наоборот.
Чтобы уехать?
Наоборот. 87-й январский пленум. Потому что ты плохо знаешь историю пленумов. Ты не знаешь? Например, я тебе сейчас скажу, я тебя сейчас упрекну. Если я встречусь с каким-нибудь стариканом из КПСС, я сразу его упрекну. Например... О чем говорил октябрьский 84-го года пленум?
А он так причмокит, так...
ЦК КПСС.
И вы будете говорить с ним долго об этом. А мне
октябрьский 84-го года.
Ну, просто расскажите мне.
О мелиорации. О мелиорации, да. Октябрьский 84-го года.
Он был посвящен мелиорации?
Он был посвящен мелиорации.
А следующий когда случился?
А следующий случился в марте 85-го по причине смерти господина Чернина.
И каждый год были или нет?
Нет, потом был через месяц апрельский 85-го, потом октябрьский 85-го.
То есть каждый месяц? Нет, то есть какая была периодичность у пленума?
Потому что человек помер, генсек, и пленум был... Пленум был в марте 85-го.
Трагедию смерти. Все
абсолютно верно, трагедия. Потом был апрельский 85-го, потом был октябрьский 85-го, и был январский 87-го, очень важно. Секундочку, я тебе теперь уже от пленумов веду к Чуркину. Я тебе веду. Январский, 87-го года, да. Пленум ЦК КПСС, да. Начинает разгром Советского Союза.
Так.
Январский 87-го года.
Да.
Потому что до января 87-го года, вопреки сложившимся представлениям, Горбачев, чуть не сказал Путин, мне казалось, что Путин все-таки провел пленум. Значит, Горбачев... излагал теорию так, что будет ускорение и перестройка. Слова гласность вообще не было.
Так.
Не было гласности, было не ускорение и перестройка. К 2000 году каждый советский человек получит отдельную квартиру.
Потерявший свой смысл слова, на самом деле. Я сейчас понимаю, что ускорение и перестройка, да, это тогда, наверное, было
ускорение и перестройка.
Интересным.
Больше того, да. Горбачев говорил в 85-86 году, что если мы не проведем ускорение и перестройку,
да,
к 2000 году Советский Союз будет второразрядной страной. Второразрядной страной, сказал он.
Mm.
Если мы не проведем перестройку,
да,
то Советский Союз к 2000 году будет второразрядной страной.
Это я все словосочетания помню, я в первый класс тогда
прям
пошла.
Ему вот повезло, что он угадал. Он угадал, еще тогда видел правительство.
Предугадал.
Что Советского Союза не будет, а Россия будет второразрядной страной. Ну, это очевидно, он угадал. Значит, дальше. А с января 87-го года...
Да.
С января 87-го. Когда уходит в ЦК КПСС Чуркин...
Да. Виталий, а что значит уходит в ЦК КПСС?
Работать, он из МИДа уходит в ЦК КПСС.
Ага, да.
Переходит в международный отдел ЦК.
Да.
И с января 87-го года,
да,
словосочетание «ускорение перестройка» меняется на «гласность перестройка». Перестройка-гласность.
Угу.
Это влияние господина Яковлева, из ближайшего сподвижника Горбачева, господина Яковлева, который начал громить идеологический Советский Союз. Разгром, идеологический разгром
Советского Союза. А в чем, кстати, вот
разгром состоялся? В разоблачении Сталина, разоблачении всего, разоблачении всей советской истории. Все открытые архивы, все пишут. Значит,
все было неправильно.
Все было неправильно, все было ужасно, все было кошмарно, все это чума и прочее. Все это было ад, мы жили в аду. Это начинается с января январского, пленума ЦК КПСС. Меняется лозунг на «Перестройка гласность», и нас начинает любить Запад с января 87-го. Хотя в 86-м, как мы знаем, уже на Мальте была встреча.
Какая?
С Рейганом, дорогая. На Мальте, на Авиан, на эсминцах, на этих и так далее. Но еще осторожная встреча. Еще осторожная. Настоящая любовь в засос начинается с января 87-го, когда приходит Яковлев.
А Чуркин так что в ЦК
КПСС? И Чуркин в этот момент переходит в ЦК КПСС работать.
А какую должность?
Международный отдел. Референт международного отдела ЦК КПСС. Референт международного отдела ЦК КПСС. Понятно, да? Затем он становится в 89-м году пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе.
Да.
Пресс-секретарь, обрати внимание, не министерство. Нет, не министерство. Он пресс-секретарь Шеварнадзе,
министра. А до этого вообще такой должности же не было.
Не было. Он становится пресс-секретарем министра. Совершенно справедливо. В 89-м году, как ты, нет, в 90-м году, как ты помнишь, Шеварнадзе уходит. Я ухожу. Помнишь это?
Смутно.
Я вам веду урок истории. Вы у меня,
это
вы
же
у меня
очень
как
интересно.
Глупые дети, честное слово.
Нет, у вас хорошо получается.
У меня получается. Очень интересно. Знаешь, почему? Потому что я вас презираю. И это хорошо, когда учитель презирает учащихся. Сейчас я тебе... Шеварнадзе. Да, Днадзе. Это сейчас,
вы
я ухожу.
Вы хотите архивную запись какую-то найти сейчас?
Я ухожу, он говорит. Ну, конечно. Он говорит, Шеварнадзе. Я ухожу. Ее нет. Подожди. А, у меня даже Шеварнадзе не опознается латиницей. Сейчас мы его все-таки кириллицей засандалим. Будет лучше. Шеварнадзе. Он выступает в декабре. Я ухожу. Значит, он выступает в декабре 90-го года, более чем за полгода. Нет, так и нет ничего этого. Нет у меня. Значит... Он выступает в декабре 90-го года, говоря о том, что готовится путч. Понимаешь?
Угу.
Верховный Совет. Верховный Совет. Верховный Совет. Он там выступает. И он говорит, готовится путч. И я в этих обстоятельствах работать не буду. Вот так. Понимаешь? Третья сессия Верховного Совета СССР по обращению ингушского народа. Что-то такое, но здесь Шеварнадзе этого нет. Надо же, а я куда-то выкинул свои архивы. Где-то они жили в гараже, а после...
Вы
после...
помните то, чего нет в интернете.
А я помню сейчас. То, чего нет в интернете. Ты будешь смеяться.
Шеварнадзе.
Хорошо. Значит, и в этот момент Чуркин, Виталий Чуркин, его приличный пресс-секретарь, личный пресс-секретарь. Он разделяет его взгляды, идеалы и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? Хорошо, погнали дальше, новости. Значит, я вам нашел Шеварнадзе, мы просто говорим о Чуркине, о Виталии Чуркине, о его сложной карьере. Мы говорим о том, что он перешел в ЦК КПСС, из МИДа ушел в ЦК КПСС в 87-м году. Это кажется противоречивым, ведь вы скажете сегодня, оценивая это и глядя с высоты, что как же он мог уйти в КПСС, которая в то время была подточена, должна была пасть. Это был, может быть, не очень разумный ход. Я вам скажу, что в то время КПСС была лидером, собственно говоря, по реформам, потому что с январского пленума 87-го года господин Яковлев взял вожжи, как сказать, внутренней политики, идеологии, член Политбюро Яковлев, и он проводил вот это вот бичевание, разгром Советского Союза, его идеологии и его истории, господин Яковлев. И Чуркин уходит в ЦК КПСС после январского пленума, то есть когда гласность становится главным словом. Гласность, гласность, гласность. После чего он переходит на службу к Шеварнадзе. И два года, сейчас я там не знаю календарно, но в течение вот 89-90 он пресс-секретарь Шеварнадзе. Шеварнадзе, как вы знаете, был яростным демократом и тоже был, так сказать, такой частью обличительной советской элиты, которая изобличала Советский Союз прежний. Вот Шеварнадзе уходит в отставку, и вместе с ним уходит Чуркин, потому что Чуркин работает его пресс-секретарем в этот момент.
Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое.
Это отставка Шеварнадзе, и я напоминаю, что в этот момент Чуркина правую руку, его все время рядом с ним, он его пресс-секретарь. Затем у Чуркина происходит рывок в карьере, он становится замминистра иностранных дел, то есть надо сказать, что он возвращается из международного от службы Шеварнадзе, начальником управления информацией МИД РФ, 90-91. Затем в 91-м начальник управления информации МИД России, то есть переходит вот этот от СССР, прости, МИД СССР сначала, потом МИД России, управление информации МИД России. И затем резкий рывок в 92-м году Чуркин становится заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Замминистра иностранных дел Российской Федерации. 92-й год, напомню, это год гайдаровских реформ.
Да.
Это время, когда приходят к власти самые вот жесткие демократы. И я хочу сказать, что, может быть, и не случайно.
Павловский
может
черный быть, не вторник случайно. Уже произошел к тому моменту.
Черный вторник Павлова, это 89-й год вообще. 91-й. Забудьте. 90-й. Какой
91-й же.
Что 90-й?
Черный вторник. Когда гиперинфляция, галопирующая инфляция, вот этот весь самый... По-моему,
знаешь,
это
вообще
самый
не запомнился.
Кошмар человеческий.
Отмена 100 рублевок? Ты просто не понимаешь.
Для меня это...
Ты просто вообще не понимаешь. Посмотри на меня сейчас внимательно. Посмотри на меня внимательно.
Самое значимое событие.
Павлов сделал только отмену 100 рублевок. Больше ничего. Вообще ничего. Просто отмена 100 рублевок. Их замена на новые 100 рублевки. Ничего другого при Павлове. Ни галопирующей инфляции. Ничего не было при Павлове близко. Это выдумка.
Да.
Да. Гайдар и Ельцин. Ельцин председатель правительства, кстати говоря. Он глава правительства в 92-м году. А Гайдар его зам. И архитектор реформ, Гайдар, Чубайс. Это, значит, 92-й год. С 1 января отпускаются цены. С 1 января. Уже 2 января мы идем в магазины, и всюду лежит югославская колбаса.
Это
югославская ветчина, превосходная, сделанная из настоящего превосходного мыла. Понимаете, она мыльный вкус почему-то имела. Но она стоит уже немыслимо дорого, и мы ее не можем купить. Но она есть, пожалуйста. Вот манго есть, вообще все есть. Уже к марту 92-го есть манго, есть ананасы, есть все.
О, я помню, у нас был такой один магазин.
И, конечно, начинается галопирующая, действительно, галопирующая инфляция начинается. И так далее.
Туда, как
теперь
слушай,
в 92-м году наш Чуркин, Виталий, да, Чуркин, покойный, о котором мы говорим с восхищением, становится заместителем министра иностранных дел. Понятно?
Да.
При министре Козыреве. У министра Козырева.
Да.
Министр Козырев, который известен как мистер ЕС, который отвечал Западу всегда «да». Чем прославлен Чуркин в это время? А он абсолютно прославлен. Югославией. По Югославии он, конечно, абсолютный был гений. Абсолютный был гений. Но гений и в том числе взаимодействие с Соединенными Штатами. Где только возникали трудности...
У меня выключено все, я могу даже просто выключить...
Где только возникали сложности, какие бы то ни было, в отношениях с Соединенными Штатами и бывшей Югославией, появлялся Чуркин и разруливал. Его имя означало какое-нибудь гениальное решение. Понимаешь, я это помню. Потому что мы знали, что вот здесь затык, здесь будет плохо. Да, но туда полетел Чуркин. Все. Туда полетел Чуркин. Для нас значило будет решение. Чуркин найдет решение, черт бы его подрал. Все равно будет какое-то решение. Хорошее, нормальное. Чуркин разрулит и все сделает. По Югославии он был кудесник. Настоящий кудесник. Просто волшебник. Ну, просто волшебник. Понимаешь? Но я проще очень помню. Я очень помню. 7373948.
Хорошо бы какой-нибудь кейс с ним по Югославии, потому что мало кто помнит, что там конкретно происходило. И что? Что, какую конкретно нужно было ситуацию каждый раз решать. То есть там что?
Там были очень тяжелые
военные
ситуации.
Вторжения.
Там были очень тяжелые. Я не хочу погружаться так далеко в воспоминания.
Хорошо.
Я просто говорю тебе о том, что для меня парадоксально, и для меня парадоксально, товарищи, как плохо люди... Насколько я сейчас попытаюсь выразить это. Насколько люди не имеют вообще памяти и придумывают всю жизнь заново. Всю свою жизнь вместе с историей придумывают заново. Всю жизнь, понимаешь?
Да.
Вот сегодня Чуркин, абсолютный герой ультрапатриотов, в том числе, да?
Да.
Ультрапатриотов. Человек-сподвижник Андрея Козырева, сподвижник Шеварднадзе, и сподвижник Яковлевского ЦК. Сподвижник.
Ну да. За свободу,
он герой,
за демократию.
Герой ультрапатриотов. Ну, что сказать вам, товарищи? Я вам скажу, что вы парадоксальные люди. Вы, конечно, люди парадоксальные. А ваши, вот которые ваши, тогдашние, они... ну, это совсем другие фамилии. Совсем другие фамилии, понимаете? Ну, там, Макашов, там... Кстати говоря, Проханов тогда был из красно-коричневых, он очень гордился этим. Он говорил, я красно-коричневый. Господи. Вот понимаешь? Ну да, все перевернулось, ребят. Хорошо, не будем вспоминать. Это все смешно только тем, кто помнит. Тем, кто не помнит, ничего не смешно, потому что все органично и все правильно. Московский захватчик читал пожарным стихи и рассказывал об Иване Грозном. Телеканал «Звезда», вот я очень благодарен, публикует кадры, на которых видно, что происходило в Новопеределкине. Вы знаете, что в Новопеределкине накануне мужчина 28 лет захватил в заложники свою семью, устроил онлайн-трансляцию в социальной сети. Это Леонид Оводов. Он обращается к собравшимся возле окон его квартиры пожарным и полицейским с заявлениями об Иване Грозном и Сталине. Понимаешь? Он в этом смысле прекрасен. Я теперь знаю, что у меня звенел iPad, на самом деле. Я его сейчас снова включу, Sound Effects, и дам вам послушать этого прекрасного господина Оводова, который проясняет пожарным суть русской истории. Вот это жертва российских медиа и жертва патриотизма в известном смысле. Сейчас, секундочку. Где ты, гад? Давай, работай. А, нет, не хочет. Телеканал «Звезда». Можно вам возраженица? А, я знаю. Потому что
вы в PDF,
Сережа дурачок из PDF, конечно. Сережа дурачок из PDF пытается включить. Пальчиком тычет в стрелочку. Какой же он идиот. Сейчас, секундочку. Так, все, поехали. Сейчас. Ну давай же.
Да, он сейчас еще в окно только вылезает.
Ну давай, я промотаю тогда. Че? Там он кричит что-то про Сталина, вы думали то, а на самом деле не то. А значит, а про Ивана Грозного вы думали то, а на самом деле не то, и так далее. То есть он там дает некую лекцию, значит, в борьбе с сионизмом, которую вел Иван Грозный, с его точки зрения.
Последние два властителя на русский Иван IV Грозный. Сына его убили, как и его. Следы свинца уже обнаружили. Делай к Фомию.
Значит,
это
последний...
Это он в окно вещает пожарным.
Да, там пожарные, МЧС, значит, все вместе. И он рассказывает, последние два властителя в русской истории. Это Иван IV, сына его убили, и его самого убили, следы свинца уже обнаружены. И в Сталин, как ни странно, тоже великий властитель России, все. Значит, он долгое время читал лекции по истории, вот как раз ровно на уровне своего невежества, конечно, кричащего невежества, изобличающего некую современную...
Квинтэссенция такая.
Квинтэссенция, да. Современного среднего класса. Вот этим же. Это upper low класс, конечно. Это высший низший класс. Кто он? Кто он как класс? Low middle или upper low?
Low.
Upper low. Ну, какое?
Арендует квартиру в Новопеределкино. Семья с тремя маленькими детьми.
Ну, давайте его определим. Кто этот прекрасный человек? Значит, давайте его опишем для начала. Да? Значит, он москвич Леонид Оводов. Москвич, сказано о нем. Москвич. То есть он не приезжий никакой.
Никакая не приезжая.
Абсолютно да. Презренная категория. Нет, он прекрасный потом москвич. Рожден москвичом. Понятно? Он рожден москвичом. Конечно, конечно. Высоко, значит, такой высокий человек. Я бы сказал, аристократ. Понятно, да? Захватил в заложники собственную жену. Мы не знаем, москвичка она или нет. Я думаю, это имеет решающее значение. Потому что если она не москвичка, то что тут жаловаться? Понаехала на все, на все готовенькое. Ага, приехала. Мало таких, как вы, что ли, тут? Господи, тоже мне. Да, и троих малолетних детей. Но эти-то москвичи. С ними уже по-другому. Удерживал их на протяжении 6 часов. 6 часов. Он сказал, что у него нож, и он их зарежет. Он зарежет жену и 3 детей. Он требовал предоставить ему возможность скрыться в посольстве Ирана, КНДР или Китая.
Да.
В итоге выпрыгнул вниз с 5-го этажа, уже совсем в темноте, попал на батут, который был расстелен сотрудниками МЧС, был задержан полицейскими. 28 лет. Он хотел связаться с посольствами, чтобы там жить. Почему же он должен был немедленно убыть в Иран, КНДР или Китай? Почему? Потому что здесь на его жизнь покушались семиты. Семиты. Мы думаем, что все-таки евреи, мне кажется. Нет, нет, этот самый, громко распевая.
Слава Нагила.
А что-нибудь, конечно, конечно. А их когда пытались его убить. Он сам рассказывает об этом. Серьезно говорю. Сейчас, секундочку, я попробую что-нибудь такое, значит, выдать, как это делается, да? Значит, это евреи, они ползут с кинжалами в зубах под эту музыку все время. Он говорит, ну, серьезно, он серьезно сказал. Нет, почему? А?
Ничего. Я разжевывку не очень. Ну, ничего. Тоже так сойдет.
А какая тебе нужна аранжировка?
Ну, теперь за где?
Тебе нужно что-нибудь более
на скрипочке, ну, что-нибудь настоящее.
Удручающее что-нибудь. Довольно
сейчас...
жизнеутверждающая мелодия, я бы сказал.
Его заперли в застенках.
Непонятно, где здесь таится смерть, собственно.
Великим властителем.
Ну и все. Видишь? А он боялся этого. Он чувствовал, что они к нему приближаются. Сейчас ущипнут его за сосок.
Ну, сейчас он в надежных руках, я так понимаю, да? У нас под охраной.
Сейчас он прячется. Да, конечно. Все хорошо. Значит, он находился в съемной квартире. Он в сетях написал. Я нахожусь в съемной квартире. Выходить из нее не имеет смысла, так как представляю, на что они способны, евреи, которые за ним охотятся. Надеюсь, вы мне поверите. Так мы ему верим, конечно, абсолютно. Жизнь его превратилась в ад. Они ползли за ним с кинжалами. У меня в квартире жена и 3 детей. Я их не выпущу, пока не будут выполнены мои требования. Потом он показывал нож с зеленой рукояткой, которым обещал резать детей. Непонятно. Да, все это было в Перископе. Это была реклама Перископа, в конечном итоге, я теперь понял. Было понятно? А?
Ну, ужасно.
Ну, кошмар.
Причем он состоит на учете у психиатра, Сергей.
Нигде он не состоит. Состоит?
Ну,
ты прочитала, что он состоит?
Я видела, что состоит, да. Но это я на Лайфе читала.
Он родился в Москве. Он окончил колледж городской архитектуры и строительства по специальности электромонтажник осветительных сетей. Как раз человек, которого я пытался нанять. Мне нужен был человек такой.
Может быть, его разыскать
теперь, когда его выпустят. Может, кто-то из его товарищей остался. Мог бы у меня прикручивать провода, проверяя на язык, который из них... И язычком проверяя. Да, а в моменты свободы, когда от основного рода деятельности, он мог бы рассказать мне про евреев. Я бы слушал с удовольствием. Ну вот. После чего устроился на работу в объединенную энергетическую компанию Москвы на должность мастера ремонтной бригады.
Mm.
Он был мастер ремонтной бригады. А у него есть свадьба, дети, семейный отдых в Крыму, на, ну, в соцсетях.
Да.
Он увлекся теорией заговора и все время смотрел телевизор.
Когда?
А также с ним это случилось 2 года назад. Нет, 2, 3. 3, секундочку, я тебе расскажу. Расскажу историю падения этого доброго человека. Он до этого знал, где масса и где, ну, понятно, масса – черный провод, понятно? Масса – черный провод. Потому что он знал это и жил счастливо при этом, делал 3 детей. Пока он знал, что масса на черном или на белом, ну, масса всегда на черном или на белом, а фаза на цветных, ты знаешь об этом?
Нет,
я тебе советую, слышу. Мать, советую это знать.
А вот красный и белый колокольчик, какой из них аудио, какой видео?
Слышишь, запомни вот это и с этим живи.
Я вот это не могу запомнить.
С этим живи, понятно?
И желтый.
Тебе паспорт дадут, тебе все сделают, все, загранпаспорт дадут. Знай только одну вещь, что масса всегда на белом или на черном, а фаза на цветных. Все, и все. Больше ничего не надо.
Теперь у меня есть новая профессия.
Да, все, ты электромонтажник.
Да.
Значит, слушай дальше. И все пробуй языком.
Да, это я уже поняла.
Это кратчайший путь на
тот свет. На верхушку карьеры, я понимаю. Да,
конечно. Вот, дальше слушай. Он жил как человек. Ездил даже в Крым, поверь мне. Значит, ну потом с ним случилось.
А это нелегкое испытание, да?
Нет. Он общительный человек, он увлекся компьютерными играми, рассказывает историю его падения.
Да. Давайте.
Он увлекся компьютерными играми. С ним часто рубились в танчики, онлайн.
Да. Ага.
И общались в чате, он был ужасно общительный человек.
Да.
Вел жизнь обычного человека. Резкие перемены наступили в 2013 году, я думаю, с момента восстания студентов в Киеве на Европейской площади. В 2013 году. В тот период он начал активно смотреть телевизор.
Вот это первый звонок.
А кого он там видел? Меня. Ведь я там сидел в программе «Политика» в декабре 2013 года, где изрыгал я лично слово «хунта», киевская «хунта». И он, и он стал моей жертвою. Он стал моею жертвою.
Ну вот.
Боже, каюсь, товарищи. Что я натворил? 2013 года. Киевская хунта. Это я сказал первый. Ты знаешь, что термин принадлежит мне?
Я знаю, да.
Термин принадлежит мне. Вот. В тот период он начал активно смотреть телевизор. Особенно интересовался различными мистическими передачами.
А, РЕН-ТВ, он смотрел,
мистические,
у вас не смотрел. Он смотрел другой
политикой.
Канал.
Нет, политикой тоже. Политикой. А программа называлась «Политика».
Ну да, правильно, приходишь.
Правильно, мистика с политикой.
С
вместе,
другой.
Мать, вместе, вместе. И конспирологическими теориями. К сожалению, книг он почти не читал. Может быть, к счастью.
А
кстати.
Такие же книги
к
есть
счастью,
абсолютно подтверждающие телевизор.
Счастью,
я видела тут недавно в книжном на полке.
Да, благодаря телевизору шлака в его голове было предостаточно.
Это кто пишет такое?
Евгений говорит, который знакомый мужчина.
А, все, я поняла.
Друг, близкий друг. Это близкий друг, это близкий
друг. Агентство уже пошли до таких определений, что шлака у него в голове было предостаточно.
Да, шлака у него. И все это из-за телевизора. Он должен был уехать в Северную Корею или в Иран. Первую голову, а потом уже он Китай приплел. Сначала все-таки Иран или Северная Корея. Значит, ему советовали, как прятаться в ванной при обстреле спецназом и так далее. Ты понимаешь, как хорошо прятаться в ванной, мамочка, только при условии, что она чугунная. Если ты будешь прятаться в пластмассовой ванной, то лучше тебе, наоборот, разорвать тельняшку и встать напротив двери.
Где вы видели пластмассовые ванны, Сергей?
Все ванны пластмассовые.
Душевые кабинки пластмассовые, ванны все чугунные.
Никаких чугунных ванн не существует, мать. Вот я тебе просто знакомлю с этой информацией.
И батареи еще чугунные есть.
Да, есть, но их нужно достать, они турецкие. Достать турецкие чугунные батареи – это особое искусство. На самом деле все уже оставшиеся батареи алюминиевые или стальные. Стальные подороже, французские. Ты просто вообще ничего не знаешь, дорогая.
Да.
Ну, слушай меня. Затем он показывал публике свой телефон, водительские права. Затем ставил на подоконник
какой
колонки
публики?
Музыкальные... А?
Какой публике?
Публика
должна
быть... Публика.
И что ты
момент славы идиота.
Он начал давать концерты.
Момент славы идиота. Он собрал МЧС всех, сказать, там... А там внутри у него тоже была публика. Трое детей, трое детишек маленьких. И жена, понимаешь, она излагала им про Ивана IV Грозного и так далее. Это моя жертва, товарищ, я каюсь. Боже, я ухайдокал живого человека. Но он нет, он жив, он сидит в тюрьме. Но вы примерно такие же. Нет? У нас все-таки нет?
Ну, у нас элита. Радиослушатели.
Да вас послушаешь, еще новые тараканы в голове рождаются. А вы не слушаете. Вы слушаете просто как музыку, ладно? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день. Просто напомнили мне, то ли 4 октября, но время 93-го года, время помню точно, 18.50 из чугунной ванны. Ванны доставали около останки на двоих детишек, которых мама положила, и пули залетали прямо в квартиру.
Чугунная, именно чугунная. А сейчас пластиковые они, ну все.
А сейчас это бесполезно.
Да,
так что можно спастись в ванной, вы хотите сказать?
Ванной не надо спасаться, потому что она не чугунная, мать. Ну,
так надо принакрыться чем-то.
Нет. Чугуном накройся.
Нет, сверху же может обвалиться. Ну, я серьезно спрашиваю.
Я тебе объясняю. Если ты собираешься где-то спастись, тебе нужна чугунная ванна.
То есть надо перевернуть и
она от выстрела спасет тебя раз. Не надо перевернуть, просто ложись тупо и все. Если обрушится потолок, то тоже вероятно, что чугунные края задержат падение. Чугунную ванну поставь один раз уже и успокойся.
Когда много детей, неудобно.
Когда много детей, надо поставить много ванных. Много
надо выбирать ванна. Придется, на. Кого в ванную, кого...
Нет, почему? Просто... Поставь 4 ванны. Сколько у тебя детей? Трое? Поставь 4. В одну ванну ты с мужем.
Нет, муж на работе. Зачем? У него там пускай ванна.
Если стреляет, то муж, скорее всего, придет домой. Он придет домой и спросит, стреляет. Стреляли, как Саид, помнишь?
Стреляли.
Да, значит, надо тебе с мужем в одну ванну и каждому ребенку своя ванна. А? Или всех детей в одну ванну, неважно, но две точно надо. Две как минимум. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Сергей Ильич, здравствуйте. Здрасте, Андрей Вячеславович.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, к сожалению, вот эта тенденция, конечно, она немножко жутковата. Мне почему-то, знаете, что вспомнилось?
Давайте.
Вот не так давно, это тоже на Ютубе, по-моему, было записано, некий молодой человек, обожравшись какой-то гадостью, заявил своим друзьям, то, что, знаете ли вы, мои, так сказать, алкогольные коллеги, то, что я умею летать с 9-х этажей.
Да.
Вот, и готов это был продемонстрировать.
Да? А я вам скажу, нет, мистических передач, да. А у меня у знакомого в Медведкове одна девочка, ну, девушка, она уже была за 18, после 18, ну, девочка, в смысле, она такая хрупкая, она прямо показала товарищам, что она полетит в тот угол двора, вот дальний угол двора, как птичка.
Какой милый край, Медведково, оказывается.
Да, это... и не смогла. Ну, в смысле, долетела прямо вниз, пришлось сегодня вниз лететь все-таки. Она надеялась через двор вот порхнуть туда, в тот дальний угол, в движение.
Подъем.
В общем, смотреть телевизор вредно. Продолжим после 10. Сейчас движение 5 баллов. Я еще про телевизор сделаю пару важных признаний. Мытищи стоят, Балашиха, железнодорожные стоят. А в центре... Да, ужасно Андропова. Скажу, что, конечно, кощунственно ужасно. И вот эта улица, которая ведет к Андропову от Кантемировской, называется она... Да как бы она... А, Пролетарский проспект, он тоже стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок!
Десять часов 5 минут, вторник, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка ведущая для программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Че доллар? Доллар 57.77. Доллар, рубль. Давайте говорить про рубль, как будто он Эктор, как будто от него что-то зависит. Ну да, здесь, на этой земле, это так. Величественный, могущественный.
Расправляющий свои крылья.
И легендарный, в боях познавший радость побед. Тебе, о рубль, привет, мой привет. Что это? Да? Правильно я пою?
Я, наверное, думаю, что
непобедимый,
да.
Непобедимый Ленинград. 57-77. Че ты? Вчера вечером, что я смотрел, 58.20 было. 61.15 по евро. Значит, дальше. 56.22. 56.22. Это нефтица. И еще 1.0586 в главной паре доллар повысился. Мы помним его вчера в диапазоне 1.06. Он вернулся в 1.05. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще. Да, кстати, в Москве 67-летний мужчина напал с ножом на сыновей. Сыновья, правда, у него уже были 77-го и 73-го года рождения. 73-го.
Ну, все равно, говорят,
престарелый
для
сын.
Для матери дичатка все равно как бы
77-го, 40 лет.
39?
Нет, 40.
Да, 40 будет, наверное.
40 лет. 73-го, 44, престарелый сын, седой. Все, не видится все-таки, в мятый пиджак, перхоть, все это ужасно. Да, слушай меня, а ему 67, он молодой парень, это мужик. 67, полной энергии, полное презрение к 44-летним, понятно. Он бросился на них с ножом по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105, вот как он набросился. Покушение на убийство. Его задержали и доставили в следственный отдел. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сейчас он сидит безо всякой меры пресечения просто так. Понятно?
Да.
А до этого на Балаклавском проспекте мужчина напал на 17-летнюю девушку с ножом. Демонстрируя нож, он обыскал карманы и куртки.
Вот так.
И все? То есть покажешь нож и можешь по карманам?
Ну, обычно так оно работает, Сергей. А, да.
Просто показываешь?
Конечно, просто показываешь и все.
Здрасте. А что тогда в каком-нибудь в хозяйственном магазине можно вообще к девушкам подходить и выворачивать сумки? Да, сколько хочешь ножей есть в специальной прилавке. Ну, показываешь, и чё? Она говорит тебе, и чё?
Ну, а вы думаете, она так раз ногой вам по руке, раз, нож выпал.
Нет,
от неожиданности она бьёт
ногой в тестикулы.
Ногой бьёт в
тестикулы. Ты, корчась, хрипя, валяешься долго на полу лифта.
И вам выворачивают уже карманы.
И тебе вырывает, нет. Девушка, видит нож. Бьёт, да, тебя ногой в пах. Бэмс, коленом. Бэмс, на тебе коленку.
Это страшно, потому что вы можете очень сильно разозлиться.
Нет, а что?
Я просто не знаю.
Ты можешь разозлиться, но первые 3-4 минуты ты дышишь тяжело, а потом у тебя боль в мозгу и везде.
Там уже злоба на нет.
Да, это уже доехал.
Желание догнать нет.
За это время деловитая девушка снимает с тебя часы, достает бумажник, значит, снимает с тебя, если ей понравилась пряжка на ремне, снимает с тебя ремень. Потом она достает деловито от плоскогубцы, вырывает у тебя золотые зубы, если таковые имеются, изо рта. Все это мужественным рывком таким. Пэмс, пэмс! Она с татуировкой дракона. Вот какая-то девушка. Девушка с татуировкой дракона. Понятно? Вырывает у тебя золотые зубы. Потом пихает тебя каблуком в ухо, чтобы надежно уже умертвить. И уходит. И все. Вот какие девушки должны быть. Они же показал нож, она тебе карманы расставит.
А если она в Мартинсах, то просто дает, да, пинка.
Если она в доктора Мартинс,
да,
с железными набойками. Боже, не хотел бы я встретиться с женщиной в доктор Мартинсе. У-у-у. Ладно, деда Афанасия включайте, говорит.
Ну, хватит уже, достаточно.
На сайте. Да, слушайте, значит, я хотел на самом деле, два слова сказать про этого человека из Новопеределкина, который электрик, который просто читал протоколы сионских мудрецов и восхвалял Ивана Грозного. Я полностью убежден, что это жертва телевидения, что это жертва среды. Вот это жертва среды. Поймите.
Да ну что, была бы другая любая среда, она бы его точно так же бы сдвинула.
Нет, мамочка, нет. Давай так. Человек в пограничном состоянии сходит с ума по разным причинам. Давай просто скажем, да? Значит, вот давай, сказать, в какой-то цивилизации человек в пограничном состоянии начинает собирать ракушки. Мы говорим, вот он у нас тихий, он сошел с ума. Ракушечки собирает. Рапанчики там полирует что-то. Какой-то человек в пограничном состоянии, сойдя с ума, начинает собирать марки. Он говорит, у меня вот из Уганды марка, из Уганды. А что, говорит, вот из Уганды. И ты ему говоришь, да-да-да-да-да-да. Очень интересно. А это из Сенегала. Это все, ну что? А это не Погаша. Это все люди. Которых в иных обстоятельствах увезли бы санитары. А это, пожалуйста, они ходят в парки, показывают друг другу марки. Чтобы нормальные люди, нормальные. В смысле, как нормальные? Они социально не опасны. Мы понимаем, что они ненормальные. Другие, другой пограничники разводят собак, кошек. Ну, есть же такие люди.
Не могут остановиться.
В советское время очень много таких было собачников. Все дворы были полны собачными женщинами. 50 за 50 в коротких рейтузах, на жирных ляжках, которые гуляли с собаками во время программы «Время».
Так они сейчас там есть. Да? Они никуда не денутся, просто мало гуляете. Серьезно? Они остались в том же возрасте, в тех же рейтузах, с теми же ляжками.
Они кричат так: «Сидеть!» На собаку сели. «Сидеть!» Вот так кричат.
Да, конечно.
Значит, это раньше так было. Они тоже безумные. Они, ну, помешанные, с моей точки зрения. Ну, я не врач, я не ставлю диагнозы. Мне кажется, они чеканашки. Но они тихо помешаны. Я думаю, что этот господин, который сошел с ума у нас в Новопеределкине, или что там, опять я не ставлю диагноз, внимание, я говорю о своей оценке бытовой. Это моя бытовая оценка, что он чокнулся. Да? Значит, он, Леонид Оводов, он сошел с ума специфически. В патриотическом угаре. Он вошел в мистико-патриотический угар. Я прямо обвиняю самого себя, Александра Андреевича Проханова и остальных пропагандистов, которые свели пацана с ума.
Гилти. И что тебе?
Гилти, товарищи.
Сегодня будете обсуждать
этот вопрос. Сегодня в час дня, в час 20 на Первом канале... Ровно в алтаре всего этого я буду обсуждать именно этот случай. Я надеюсь, там покаяться. Вот нам... Лариса, здрасте.
Здравствуйте.
Лариса, я во всем признался. Я во всем признался.
Нет, Сергей. Нет. Можно я немножко опять покачну ваше представление о мире?
Давайте.
Смотрите, по результату судья о намерениях. Наш любимый способ анализа.
Да.
Что в результате сделал мужчина? Он сделал так, что его услышали. Он никого не убил. Он
Нет.
никого не порушил. Он никого не задел.
Нет.
Он просто хотел говорить. И он говорил. И впервые в своей жизни,
да.
и в трех поколениях до него, в двух, как мы помним, его
да.
услышали. Эта шизофреническая ситуация воспитывается так. Мальчик есть, но его никто не слышит. Иди, как вы гениально говорите, помой руки, иди спать.
Во! Обращайтесь с детьми. Простите, я повторю. С третьего ребенка ты должен сказать ему: уроки сделал. Он говорит, например, да. Ты говоришь, тогда руки помыл. Он говорит, да. Иди спать.
Сергей, шизофрения – это не когда ты спрашиваешь и ждешь ответа. Шизофрения – это когда ты говоришь, помыл руки, точка.
Иди спать.
А мальчик, его, понимаете, да? Идет
да.
спать. А мальчик существует как голограмма такая в проекциях взрослых.
Конечно,
и так
да.
три колена.
Да.
И тогда мальчик женится на такой же женщине, которая увлечена детьми, работы. И так же мальчик...
Аношка, можно сказать? Аношка.
Послушай меня, у меня да. есть что тебе сказать. Но она его так же не слышит, потому что его не слышат три поколения. Его предков. Ну, не его, а его отца, его деда.
Да.
И дальше мальчик смотрит телевизор и чувствует, что он есть, ему есть что сказать таки миру.
Хорошо. Но сам способ... А тут я с вами согласен полностью, Ларис, просто принимаю сразу ваше учение, вероучение, кредо. Ибо кредо. Так, слушайте, значит, хорошо. А именно способ помешательства в разные эпохи бывает разный. Как то? В некоторые эпохи люди были Наполеонами сумасшедшие, чтобы их услышали. В некоторые эпохи... А сейчас он адепт Ивана Грозного и Сталина. Видите? Но это же все равно...
Эпохи, он же делился да. с пожарными. Он же разговаривал с пожарными.
Да.
А чем можно увлечь внешний мир? Конечно, затеями, которые предлагает телевизор. Здесь я с вами абсолютно согласна.
Да.
Просто он внутри себя был уверен, что так его услышат. И это услышат. Потому что его переживания, например, там, я считаю, что сахар сладкий. Ему никому не интересно уже много колен.
Конечно.
Понимаете?
Конечно. А то, что Ивана Грозного убили евреи, абсолютно точно интересно всем.
Кстати, евреи, я думаю, что это московская традиция, тоже два колена. Так тихо. А вы знаете, что, как всегда, Исаак Львович первый получил кандидатскую? И не мы. Вот. Это и в том, и в предыдущем.
Спасибо. А Я не говорю сейчас, почему человек смехнулся. Человек смехнулся, потому что в любую эпоху люди отъезжают, да. Значит, я не говорю, потому что человек хотел быть услышанным или не хотел. Да, и тут Лариса абсолютно 100% права. Он хотел быть услышанным впервые в жизни. Впервые в жизни. Он должен был сказать, я вот, значит, никто, ноль. А вы меня слушаете. Почему? Потому что у меня в кармане вверх, я вернее нож. И я могу убить своих детей. Поэтому я сейчас вот убью своих детей. А вы этого не хотите? Тогда слушайте лекцию про Ивана Грозного, которого убили евреи. Все, точка. Значит, это опять. Но сам способ, сам бред, который он несет, сам бред, я бы исследовал с точки зрения эпохи.
Да.
Именно эпоха дала ему этот бред. Иван Грозный.
Безусловно.
Иван Грозный. Который спасает своего сына, наоборот, не убивает, не убивает. Спасает убитого евреями сына. Пытается спасти, но не успевает доехать до Петербурга, как вы знаете. Один у нас человек с подобным бредом управляет целой областью. Господин Потомский, правильно? Он же губернатор Орла. Он сказал, что Иван Грозный просто не успел довезти до больницы. Сказать, они ехали в Петербург, и он не успел довезти до больницы просто. Там довольно долгое время не было больницы. Я уже в Петербурге, как они знаменитые.
В Петербурге не было долгое время. Еще не успели построить.
Ну да. Значит, понимаешь, то есть сам бред сумасшедших настоящего времени,
да.
Он, безусловно, характерен для этой эпохи, и он абсолютно уникален. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Мне кажется, этого мальчика, у него нежная, добрая душа, и достал его, наверное, Константин Райкин.
Вот, я так и знал.
Вот. А я думаю, меня сейчас Сергей обязательно снимет, потому что
зачем?
Он знает.
Не-не-не, да, почему? Я любуюсь вашим бредом. О чем вы говорите? Я любуюсь вашим бредом. Абсолютно. Сейчас кто-нибудь кандидатскую по вам напишет. Давайте.
Алло.
Да.
Сергей, самые мои верные, лучшие друзья и клиенты. Кстати, два раза меня хирурги спас. Один Левитан, другой... сейчас я скажу.
Да-да. Это, знаете, в Америке есть такой тест, если у вас, если человек заявляет, что у меня даже есть друзья негры, это как-то заключает, что он куклукс-клановец в чистом виде.
Вы знаете, о душе, но я думаю, Константин Райкин, да.
Товарищи, я знаю, я украл у вас пациента, в хорошем смысле, я знаю, кто-то писал кандидатскую сейчас уже, и сейчас последнюю страницу должен вас заполнить, я отключил человека, это ужасно. Слушай, прекрасные люди, правда же? Знаете, все-таки нет, евреи действительно, евреи наступают, они убили, началось с того,
должно
что они убили
что-то
сына Ивана Грозного, убили сына Ивана Грозного, зловещие абсолютно, как они проникли, они травили свинцом по кусочку, у них было грузило с удочки, они царапали рашфелем и давали ему под кожу все время, под кожу совали и так далее, понимаешь, все да. Это, ну конечно, вот так, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Жора.
Жора, здравствуйте.
Я не буду ругать евреев, но кому как не мне знать, что такое беснование.
Давайте, Жора.
Можете задать вопросы, потому что... просто актуализируйте. Вы правы в том, что идет операция понятиями современности. Это нам доступно, вот, в том числе восприятие, скажем, НЛО и все остальное. Это как бы... напоминание...
Скажите мне только вопрос. В НЛО кто? Евреи?
Ну, видите, вы задаете вопрос, на который невозможно ответить. Я говорю, у меня нет претензий к евреям.
Okay.
Да, потому что у меня с Авраамом, пусть простит меня Авраам, общие родственники, предки, да.
Адам и Ева, я знаю.
Он просил передать, да. Что не прощает вас.
Еще раз.
Все, ладно.
Да нет.
Ничего. Общие родственники.
Я знаю, конечно, общие родственники Адам и Ева. Ну как вы, товарищи, это же так очевидно. Зачем же мы позволяемся? 7373948.
Домашним тоном.
Доктрина гласит четко. Адам и Ева. Конечно, мы все родственники по Адаму и Еве. Это же скоро будет в школах главный предмет. Вы что, забыли? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. С удовольствием слушаю вашу
передачу.
Вот.
Да. Поделитесь удовольствием нам тоже, чтобы удовольствие испытать. Пожалуйста.
Вы знаете, к вам все время звонят товарищи тепленькие такие, это знаете.
Абсолютно согласен с вами.
Вот, и мне так со стороны смешно. На основе исторических данных можно такую фантазию развить. К вам еще пригласить Прокопенко, да?
Это кто? Есть такой, есть.
Ну, Прокопенко,
ну,
да?
Знаю.
И мы устроим передачу, это ОСП-студия там бывшая, она может отдыхать, это я вам гарантирую.
Да. Вот. Ряд тепленьких продолжается, обратите внимание. 7373948. То есть тепленькие за тепленьким. У нас просто остывших нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей Леонидович, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, небольшая реплика.
Просто Сергей.
Да, хорошо. Был такой фильм, жанр комедия, в Соединенных Штатах снятый в начале 90-х годов. Это «Проказник из психушки» назывался. Это вот по поводу человека, выпрыгнувшего из окна.
Да.
Собрался, в общем, он прыгать из окна, собралась, как вы сегодня уже заметили, публика. Он что-то им долго вещал. И потом, когда они уже все почти уговорили его не прыгать, он сказал, что все эти люди там внизу собрались в надежде, что я все-таки прыгну. Если я не прыгну, они уйдут отсюда с чувством разочарования. Вот, может, поэтому и состоялся.
Молодой Де Ниро. Еще есть вот этот фильм 90-х, который вы говорите, я не смотрел, а молодой Де Ниро есть, который берет банк и тоже очень сценично себя ведет, радуясь аудитории. То есть это перед аудиторией. Помнишь это? Это прекрасный фильм. Абсолютно прекрасный.
Смутно. Абсолютно прекрасный фильм. Я даже не смотрела.
Нет, очень хороший фильм. Ну, хорошо. Да. Не тепленький, а малохольный, надо говорить, говорит 87-й Андрей. Ладно, поехали дальше, ребят. Но мне очень много тепленьких звонит. Теплые за теплым идут. Я не знаю, хотите, чтобы я вас веселил вместе с собой? Поехали, еще один теплый. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Да, давайте. Я, наверное, теплый, по давайте. Вашему понятию.
Давайте.
Но это же не... Просто парню не хватило опыта. Он отравился информацией. А надо уметь отдыхать. Вот почему Wi-Fi в метро? Они не отдыхают, ребятки. Мозги отсеивают лишнюю информацию. Есть. Когда едет человек и перерабатывает. Когда шорох листьев слушает, когда идет. Я классическую музыку включаю.
Так а ему же слышите везде одно и то же. Вы не понимаете, Wi-Fi же сам по себе вам политоту тоже... в голову не засовывает. Вы едете, можете почитать литературу какую-нибудь.
Это банковское рассуждение. Просто это уже как наркотик идет. Люди засунули наушники себе в уши.
Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что люди там, когда они уже этот наркотик потребляют, они уже смыслов не различают. То есть если вы любого из этих людей попросите пересказать, что он прочитал за последние 20 минут, ни один из них не вспомнит, что он прочитал за 20 минут.
Ну, а есть академики, которые литературу читают. Вот девушка рассказывала недавно по культуре.
Да.
Ее папа читал художественную литературу, когда через 2 минуты спроси, а он не помнит.
Не
помнит.
Говорит,
а мне интересно.
Вам не страшно жить в этом мире?
Нет. А вы же живете. И я рядом.
Спасибо.
Где-то рядом, незаметно.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот это про Трампа. Федеральные каналы резко сократили упоминание Трампа.
Да.
Есть уже статистика. На самом деле, как вы хорошо знаете, была дана резкая отповедь, было сказано, что это неверно, но как будто бы был совет каких-то демиургов, которые, так сказать, там рассчитывают точно вашу реакцию, о чем побольше говорить, о чем поменьше. И Трампомания, влюбленность в Трампа, ожидание Трампа как рыцаря на белом коне, вот этого, знаешь, я здесь опять не поленюсь сравнить общество с женщиной, толпу с женщиной. Я настаиваю на том, что это верное сравнение. Толпа – это, безусловно, женщина. И толпа – женщина, ждущая принца, который приедет на белом коне, поцелует ее в уста. Она пока спит. Она спящая красавица всегда толпа. Угу. Она все еще спит. И вот приедет Трамп и поцелует ее своими маслянистыми, огромными, похожими на осьминога, на основание щупальца осьминога.
Я думаю, это был бы такой сухой, деловитый поцелуй. Зря вы так
прямо. И все, да?
Трамп очень по-деловому, мне кажется. Быстренько бы чмокнул, бы скакал дальше по делам.
Да, ну так слушай.
А мы бы очнулись.
Аль Пачино в фильме «Собачий ползень», мне напоминают. Да, это не Де Ниро был. Аль Пачино в фильме «Собачий ползень». Спасибо, 44-й. Спасибо, извините, что я ошибся. Значит, смотрите. Влюбленность эта, она потом ведет к разочарованию.
Ну да.
Потому что ты понимаешь, что, в общем...
Совместная жизнь началась... Она не такая, она не началась, как казалось.
Она вообще не
началась.
Почему?
Она началась.
Началась.
Мы живем вместе.
С Трампом.
Теперь с Трампом.
Мы живем за Трампом.
Но он не такой, как нам мы хотели.
За Трампом. Ну, а какой он? А какой он должен был...
Не гуляет с детьми.
Скажи, Ваза. Нет, а какой он должен был быть?
Должен был быть такой. Прощаем. Все, Россия молодец. Россию ставим на Ближний Восток, на СНГ. Россия молодец. Все нам сейчас разрулит. И дальше...
Денег дает.
Нас только денег хвалит.
Дает денег.
Нам денег, да. У нас разве нет своих денег? У меня,
нам нужно, нет. Мы как служилые, как солдаты, как солдаты. Какой-то. Как солдаты. Нам, собственно, денег не надо. Нам надо, чтобы обеспечивали, как солдаты. Нам не надо денег. Нам надо, чтобы оружие было, снаряды были. Ну, все,
технологиями, чтобы
было. Технологии
делились,
были,
да,
все, чтобы было.
Сотрудничество.
И чтобы деньги были, ну, у кого надо. А чтобы мы были обеспечены.
Трамп денег бы не дал, это было понятно.
Правильно, но чтобы обеспечил. И все.
Вот, пусть так обеспечит. Мы хотели. Правильно? Мы же так хотели.
По-женски.
И мы бы воспитывали бы. 23 февраля гремело бы в 4 раза громче у нас.
Да.
Там все эти праздники.
Конечно.
Там, мощь российской армии, за мирный сон детей по всему миру.
Да, по
далее.
Всему миру.
Конечно. Вот.
И дети такие содрогаются где-нибудь в Сантьяго де Чили такие. А-а-а.
Да, хорошо. Пугали бы нашими этими ракетами.
А оказалось, живем мы за
такой
Трампом.
Такой же он захудалый трус, как и Обама.
Да?
Какой-то, да, не хочет признавать.
Трус.
Крым.
Не
держит
хочет.
Какой-то козырь в рукаве, значит, думает, что ему это поможет,
да,
с нами справиться. На самом деле, понятно, что...
Дрянь и тряпка.
Не услышит никогда.
Дрянь и тряпка, стал всяк человек.
Помогать не будет. Все.
Значит, как будто будет. Бы сказано, для того, чтобы, как будто бы, для того, чтобы мы не разочаровывались, не разлюбили, наша влюбчивость очень хорошо известна, Трампа показывать как можно меньше. Он все время папа в командировке. Папа в командировке, а потом папа был геройский полярник и умер. Мне кажется, вот так надо сделать. Знаешь, когда вот от папы...
Нет,
от вас,
мы же черним.
Женщина.
Мы сейчас нет, помолчим, подожди. Потом
женщина,
значит, переходим к чернению.
Женщина для того, чтобы... Женщина, это отношение женщины с мужчиной. Еще раз. Женщина, которая надеялась, что он будет гулять с детьми, все на свете, давать деньги, быть заботливым, все на свете, заботиться о теще, все на свете.
Да, значит, строить
она,
дачу.
Она женщина отвращена. Теперь от этого мужчины. Она понимает, что мужчина был, обещал больше, чем смог, но он не тот, совершенно не тот. Да, совершенно не тот.
Да, в сущности ничего не обещал.
И теперь надо, первое, значит, вариант развития. Первое. Это сказать, что папа в командировке.
Так нет, папа должен уйти тогда из семьи для этого. Он не уходит из семьи, он же с нами. Просто придется мыкаться вот так. Вот. Сколько лет?
8.
Почему 8?
4 плюс 4.
А почему сразу второй срок ему? Может, он не захочет?
Он же власть, он победит на втором сроке. Слушай, значит, надо... Самый лучший вариант все-таки, когда папа уходит из семьи. Вот я, может, перескажу. Первое, что папа в командировке. Потом папа поехал в командировку на Северный полюс. И там...
Был загрызен белыми
людьми. Не-не-не, смерть не должна присутствовать в рассказе. Связь с ним утрачена, но мы надеемся, что он жив. Последний раз, правда, с ним выходили на связь 15 лет назад. Но мы надеемся, что папа жив. Вот так все. Папа полярник. Или папа был летчик, или папа был космонавт. Его забросили к Марсу, и связь утрачена с кораблем. Связь утрачена. Это наилучший вариант. А наихудший, когда папа все равно приходит, пыхтит. Так
нет, это хуже, потому что маме приходится тогда идти на работу. В этом случае.
Да?
И забывать про детей, да, которые...
Короче, Трамп как папа не удовлетворяет. Его становится все меньше в телевизоре. Мы ждем перехода к тому, чтобы его начать позорить. Новости. Космополит пишет, что толпа, как женщина, подчиняется силе. Нет, вот это ошибка, вы просто не знаете женщину. Женщина должна себе доказать, что она этого хочет. Даже подчиняться силе, да? Женщина обязана доказать себе, что это как раз вот то, чего она, в чем она нуждается, что в сущности необходимо, обязательно необходимо.
Вы же хотите, чтобы она потом за вами ухаживала?
Толпа обязательно должна доказать, а не признать силу. Просто признать силу толпа не может. Она должна счастливо принять силу, как желанную силу, понимаете? Она должна приходить в неистовство, счастливо оргазмировать при малейших признаках силы. Вот. Толпа вообще приспосабляема. Угу. Толпа, в принципе, она приспособленческая, и она умеет приспосабливаться. И она умеет быть счастливой. Понимаешь? Находят какие-то маркеры счастья, такие гомеопатические, одна молекула на миллион, значит, которые показывают ей, что она счастлива, безусловно, а все остальные несчастливы. Понимаешь?
Да.
Это толпа ведь женщина, да? Она живет в рабстве, например, но она доказывает, что это праведное рабство, потому что все остальные женщины... шлюхи. Правильно?
Нет. Значит,
она живет счастливо, потому что... Она живет счастливо, потому что она... потому что она принуждаема к счастью. И так хорошо для детей. Или еще что-то. Женщина всегда объясняет себе, почему это хорошо. Это очень по-женски. Поэтому мы, как толпа, в известном смысле. Я говорю сейчас о психологической категории, которая описана у социальных психологов, социологов масс. Мы как толпа, мы найдем, почему мы счастливы. Мы найдем, почему мы счастливы. Мы найдем, почему мы в восторге. Обязательно найдем. Значит, придется снова поискать. Какое-то время был Трамп, сейчас придется снова поискать, и мы найдем, и все будет хорошо. Правильно? Слушай, Ленин Морено вышел в лидеры президентских выборов в Эквадоре. Понимаешь, как упрек нам?
Я в первый раз увидела это имя.
Ленин?
Ленин.
Ну что как? Это? Подожди, ты, а?
Да? Меня зрение не обмануло, да?
То есть Ленин Морено.
То, что я подумала. Морено.
Вообще в Латинской Америке. В Латинской Америке. Да. Латинская Америка полна левыми идеями. Там очень много ленинистов. Вообще, чтобы ты понимала.
До сих пор.
Ну, конечно. Да. Карлос Ильич Рамирес Санчес, знаешь? Ну, это, конечно, уже...
Да, это я знаю.
Карлос Ильич Рамирес Санчес. Да. У них же было три брата у него. Один Владимир, другой Ильич, а третий Ленин. Три брата. Ну, правда. Одного назвали Владимир, другого Ильич, третьего Ленин. Владимир Ильич Ленин. Три брата. Террористом стал только Ильич. Вот Карлос Ильич Рамирес Санчес, который учился в университете Дружбы народов, чтобы вам было известно. Университет на Юго-Западный. Вот. А я не знаю, может, он на Орджоникидзе тогда учился. Тогда еще, может, не было. Может быть, уже построили крест, не знаю. Ну, так вот. Значит, и там очень-очень разные... А женщинам дают русские имена там. Ты часто встретишь латинку, заметно часто встретишь латинку, которую зовут Татьяна. Татьяна, допустим. Пожалуйста, конечно, Татьяна и там, и так далее. То есть ты будь здоров, как часто это встретишь. Потому что у них очень... мы для них загадочные, такие северные, какие-то невероятно духовные сущности, такие постигаемые с трудом через чтение Достоевского и употребление водки. Вот примерно вот так. Придет к власти, да, будет Ленин Морено. Морено, знаешь, что значит?
Нет.
Смуглый. Смуглый.
Понятно.
Смуглый Ленин придет к власти в Эквадоре. Это будет прекрасно. Я думаю, сразу надо будет его полюбить вместо Трампа. Смуглый Ленин. Но нет, русская толпа не может полюбить человека меньшего масштаба. Это должен быть человек больше нас, значительнее нас. Понимаешь? Мы как профессорская дочка, мы не можем сразу за дальнобойщика. Мы не можем сразу за слесаря. Как профессорская дочка, мы хотим, чтобы он был хотя бы, например, полковник ФСБ какой-нибудь. В этом смысле Трамп подходил. Понимаешь, в чем дело? Миллиардер. Ну, что-нибудь такое. Олигарх. Мы как профессорская дочка в результате все равно пойдем за дальнобойщика. Ну, это очевидно. Значит, но не сразу, а постепенно. Правильно? То есть мы должны как-то пострадать сначала. Сейчас в тему будет африканская партизанская песня «Володья». «Володья» — это песня по-моему, о русском пилоте, интернационалисте. И она не африканская, а ангольская, о русском пилоте. «Володья, Володья, каю ду империализму». Вы эту песню имеете в виду? Я ее сам напевал. Слушай, надо съездить в Эквадор. Надо съездить в Эквадор. Там безопасно, спрашивает Степан из Вайтрана. Это хорошая страна, почему там? Надо есть севиче. Обязательно приедете в Эквадор, поймите, там на... Ну, можно я расскажу чуть-чуть об Эквадоре?
Давайте, конечно.
Чуть-чуть совсем, потому что сейчас уже скоро праздник. Ну, в четверг же праздник, правильно?
Да.
Уже надо готовиться к празднику. В Эквадоре рисовые поля, у них рис. Ну, кроме того, что у них всюду цветы, которые потом через Амстердам доставляются в Россию из Эквадора. Поэтому там, кстати говоря, работают русские в Эквадоре, русские представители, которые как раз через Амстердам отправляют цветы, в том числе розы, в том числе, так сказать, и так далее, да? Значит, в Эквадоре еще очень много рисовых полей. И на рисовых полях всюду, когда запускают воду, они запускают малька креветки. И к моменту, когда эту воду надо спускать, значит, креветка уже взрослая, она вырастает. И поэтому креветки в Эквадоре как грязи. Просто совсем много креветки, понимаешь?
Да.
И вот эта креветка, а ее едят, делают из нее превосходный севиче. А из нее делают с перцем и так далее, просто сырую креветку и такую, и чуть обваренную, может быть, чуть-чуть припущенную кипятком, может быть, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много креветки. Первое, что я тебе гарантирую в Эквадоре. Второе, что я тебе гарантирую в Эквадоре.
Рис, наверное.
Это вот этот голубой камень. Как называется голубой камень, который из Монголии русские имеют обыкновение привозить, такой голубой камень? Ну, назови мне, ну. Боже, она дикая женщина. Ты же не знаешь
голубой камень? Из Монголии?
Ну, какой?
Нет, кроме лазурита, я не знаю.
Ну, еще голубой такой зеленовато-синий камень.
Бирюза?
Бирюза. Там бирюзы, как грязи, причем она по-настоящему бирюзовая, в отличие от монгольской. То есть она действительно бирюзовая. Ты можешь взять горсть за доллар там, ну, и тоже надо только сказать, что ты уходишь, и показать доллар. Потом Но там ее очень много, бирюзы. Это второе, что тебе сообщили, я хотел об Эквадоре. Да, севиче, все время севиче. А еще все время хочется курить, но я тогда был курящий. Значит, это когда ты приезжаешь в Кито, а там 3 километра высоты, и тебе не хватает кислорода, а субъективно ты думаешь, что тебе хочется закурить.
Да, интересно. Да-да.
Легкие раздуваются, как баян такой. И ты чувствуешь, что вроде покурить бы надо. И все время куришь, как придурок. На самом деле это обманчиво. На самом деле не надо.
Так курить, засыпаешь и все.
Да, нужно там еще хорошее. Больше ничего, если честно. А в Гуаякиле очень много бананов. И, наконец, если ты поедешь на Галапагос, на Галапагосские острова, ты познаешь истинную жизнь.
Почему?
Галапагос.
Ну, мне кажется, там, да, там эндемики эти живут, доживают там, черепахи. Эндемик.
Да, да.
И, то есть, в этом смысле, то есть, наблюдая эту жизнь, я её познаю.
И под кромкой воды на Галапагос ты увидишь невероятное скопление рыб, невероятно запредельное скопление рыб, потому что там холодное течение приходит, и в этом холодном течении запредельное количество кислорода и запредельное количество рыбы. Рыба, 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 рыба. Ты ныряешь там в 15 хаммерхедов, вот эти акула-молот, которая третье место занимает на планете по нападению на человека. Ты падаешь в стаю акул-молотов, и они проходят мимо тебя, и ты, значит, там был один сумасшедший, который прыгал на акулу-молота, пытался ее схватить, но это невозможно,
потому что она очень быстро. За глазки ее, она очень быстро,
да. А когда сказали, но они же убивают людей, там, ответ был такой, подождите, но она же крилем питается. Наверное, он спутал с китовой акулой просто, перепутал, ну, идиот просто. Вот, ну и даже так акула-молот его не тронула. 15 штук прошло хаммерхедов вокруг этого человека, он пытался их хватать. Никто не тронул, пошли они там сытые, отъетые, огромные, гигантские, красивые, понимаешь? Почитайте немедленно вот на Гута Галапагос.
Так рыбу захотелось поесть сразу.
Куда?
С креветками.
Рыба с креветками. Севич. Бери билет. Бери билет.
Зачем? Что за недолго? У меня через есть Амстердам. Вот магазин здесь
Амстердам,
рядом в Москве.
Амстердам, затем на КЛМ садишься. А КЛМ садится в Каракасе. Значит, идешь Амстердам, Каракас,
делаем
Кито.
Делаем так.
Кито. Открываем. Или Гуаякиль.
Google Street View, идем в Кито, путешествуем там по улицам, все, везде заходим, потом на Google Street View либо картинки запрос делаем, смотрим, что под водой, что над водой на Галапагосах.
Да.
Идем в гипермаркет, покупаем большие, самые дорогие креветки, это обойдется дешевле, чем билет.
Да.
В любом случае, не экономим. Ну и чего? Ну и дома там кипятком ошпарить.
Надо, чтобы у тебя на кухне еще в момент, когда ты будешь поедать севиче из креветок, об твою голову, об твой висок терлась альпака какая-нибудь.
Это такое животное?
Да, там же, конечно, лама, гуанаку и альпака.
Я назначу среднего сына.
Три родственника, там три родственника.
В качестве альпаки.
Три родственника верблюда.
Они так, стоит открыть компьютер, они сразу начинают тереться мне об висок.
Дети твои, да?
Пристраивая свои головы, да.
Одного из них назад. Лама, пусть будет лама Катя, а потом гуанако, это пусть будет и альпака.
И шиншилла.
И альпака.
Маленький.
Нет, там не шиншилла.
Там шиншилла в горах, в Андах, я знаю.
Шиншилла совсем наверху.
Да.
А внизу вискача.
Как?
Вискач.
Это родственник шиншилла?
Ну, они родственники. Такая говношкурка у него, дрянь дрянью. Но из них тоже шьют. Вискач, конечно. Ты не была в Эквадоре, я вижу по глазам. Боже мой, товарищи, из всех из вас я один был в Эквадоре. Боже мой. Так, поехали. Запретить зарплаты наличными, ограничить зарплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Минэкономразвитие, Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой. Рассказали два федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в обсуждении. Об этом пишут ведомости сегодня. Это очень важно.
Как на Западе станем жить,
а
да?
Я и пользуюсь карточкой. Но я думаю, теперь из свободолюбия, что мне нужно переходить, бороться с матрицей, переходить на наличные.
Ой. И как вы это планируете?
Я хотел спросить сделать наших слушателей. 7373948, пожалуйста, скажите мне, вы принимаете деньги, то есть у вас бизнес, вы принимаете деньги, не платите, а принимаете деньги. И вот когда вы принимаете деньги, почему вам наличные лучше, чем безналичные или карточка? Почему? 7373948, расскажите, где заныкать, где как что сделать? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 Александр, Москва. Да, наличные принимаем, мы что, у нас заказы по 200, по 300 тысяч.
Да.
Знаете, что самое страшное, Сергей? Вот теперь нет, нужно начинать бояться кризиса. Почему? Потому что мы не падали все вот эти кризисы только за счет огромной, нереальной подушки черного нала.
Да.
Вот эта параллельная экономика продолжала существовать.
Конечно. Можно я добавлю к вашим словам, что и социальное спокойствие было связано, да, с наличием огромной черной экономики.
Да, мы работали параллельно. Мы всегда работали параллельно с 90-х. И
да,
самое страшное, если сейчас это изымут, то нас посадят жестко, да, вот на эту привязку курсу акций наших, и тогда все, вот это все.
Нет, но политическая составляющая не менее важная. Я абсолютно убежден, что вы политический вопрос решаете о том, да, чтобы мужики были трудоустроены.
Мы станем более управляемыми, понимаете, мы, да, вообще ручными станем.
Да, да, да. Значит, я только не спросил сферу деятельности из деликатности у этого человека, но он говорит, что заказы по 200-300 тысяч. Я думаю, что это строительство, может быть,
наверное,
скорее всего.
Да?
Теперь послушай меня. Это сфера деятельности, вот это вот черный нал, черный, серый нал, какая-то жизнь вне Министерства финансов,
угу,
она предполагает такую стихийную защиту, что ли, от кризисов политических, экономических. Когда мужики просто могут найти хлеб, ну, заработать на хлеб,
да,
для своих семей. Если этого не будет,
да,
то нам нужно будет сверхгениальное руководство. Минфина, экономического блока. Понимаешь,
ну, давай, слушай, подожди, я тоже об этом думала. Подожди. Нельзя давай сказать, вот, например, Путин слушает Кудрина, там, в Министерстве финансов Силуанов,
да,
Набиуллина, все эти фамилии. Ведь они все очень-очень умные люди. Никого нельзя заподозрить в том, что кто-то там, ну, просто глуп. Наверное, нет?
Нет, давайте я скажу некую максимум. Они уверены в своей гениальности, вот и все. Они уверены в гениальности знаний, которые они получили. Вот
да,
послушай меня. Существует, я тебе просто говорю, существует тоталитарная мобилизационная система. Вообще по жизни существует тоталитарная мобилизационная система.
Да?
Давайте, встать, мира, бой, направь, брат, да, левое плечо вперед! Понятно, да?
Да.
Тебя никто не спрашивает нифига, и нечего тебя спрашивать, если честно.
Да.
А есть хаос, назовем его хаос, даже не демократия, потому что демократия связана со многими ограничениями. Хаос. Да. Хаос, который вырабатывает человеческий хаос. Не может
хаос, как в Африке.
Например. Значит, хаос, который долго оставаться хаосом не может, он начинает упорядочиваться.
Да.
И он упорядочивает относительно общих ценностей. Например, ценность человеческой жизни. Ну, она, кстати, не очень высокая. Но относительно этой ценности, например, люди там не каждый день друг друга убивают. Ну, не каждый день.
Да. Они
начинают вырабатывать некие правила. Ну, какие-то спонтанные правила. Что за это убивают, за это не убивают. И дальше они живут в этих правилах такого сложно организованного полухаоса. Какая система предпочтительнее, спрошу я тебя?
Как там, на Западе, естественно.
Там на Западе другая культура. Ты должна сразу исключить Запад из примеров. Никакого примера Запада.
Но если мы так будем говорить...
На Западе другая культура. Забыли, точка. Все, точка. Ну, не спорь со мной. У нас 51 минута на часах. Значит, на Западе другая культура. Нужна внутренняя культура взаимодействия, которой нет. Значит, у нас есть вариант. Мобилизационно-тоталитарная структура. Мобилизационно-тоталитарная. Или сложный сложный управляемый страхом хаос. Почти хаос. Сложный, управляемый почти страхом, почти хаос. Вот, потому что это не хаос до конца, да?
Ну, как говоря, сейчас
вообще, если вообще убрать полицию дорожную, вообще убрать и камеры, вообще все убрать. Все навсегда убрать и все. Значит, люди все равно будут ездить, как правило, по правой стороне дороги. Почему? Ну, потому что так как бы договорились, и так как бы не идешь в лоб идиоту на встречке. Понимаешь? Ну, вот нет ни полиции, ни правил больше. Нет вообще. МВД нет. Вообще никакого МВД. Ни камер, ничего нет. Все, исчезло. Люди все равно через неделю будут продолжать ездить по правой стороне. По правой стороне.
Да.
Под кирпич будут стараться заехать, но когда никого нет.
Да.
Почему? Чтобы в лоб не словить. Вот это я называю сложно регулируемый почти хаос.
Но через полгода все-таки это все прекращается.
Нет, через полгода все равно останутся какие-то правила, вырабатываемые, которые есть и в трущобах Каракаса, которые есть в трущобах Богаты. Какие-то правила вырабатывают, которые есть в фавелас ду Рио, да, Рио-де-Жанейро, которые вырабатываются с целью выжить. Какие-то правила вырабатываются. С целью, как правило, выжить. Не каждый день удается выжить. Ну, как правило, удается. Понимаешь, да? Так вот, я спрашиваю, какая система лучше? Тоталитарно-мобилизационная для экономики?
Да нет, конечно.
А или сложно управляемый почти хаос.
Ни одного успешного примера тоталитарно-мобилизационной у нас нет, насколько понимаю.
Есть.
Пример.
Любая страна в любую войну выживает благодаря тоталитарно-мобилизационной системе.
Это отрицательный пример, неположительный.
Любая страна выживает в войну благодаря мобилизации. Если бы не было мобилизации, эти страны просто разбегались бы. Все бы убегали и говорили: ого, последний, выключите свет. Последний, покидающий Россию, выключите свет.
Все, нет, что мы видим, это разваливающиеся страны.
Это не так. Это не так. Во время войн. Люди выживают в силу способности к мобилизации. Русские способны к мобилизации во время войн. Хорошо. И русские способны к хаосу, который мы наблюдали в 90-х. Все понятно, да? Способны и к тому, и к тому. Прекрасно. Теперь слушай. А какая система предпочтительнее, ты мне не сказала. Я тебе отвечу. Попробую.
Ну, давайте.
Попробую. Значит, в одной системе, которая полухаос, устанавливаются незыблемые какие-то твердыни принципов, годных для этого народа, которые невозможно оспорить. Ну, какие-то последние, основные, базовые принципы. В основном бандитские.
Одинаковые для всех.
В основном бандитские. Понятно, да? Ну, бандитские. Да. Ну, то есть твердыни, основные твердыни, к которым опускается общество в падение, это бандитские твердыни. Ну, то есть я держу этот район, я здесь девочек обижать не позволю чужакам, а сам буду обижать. Ну, а что, я же держу этот район. Я буду девочек здесь обижать. А у мальчиков я буду забирать деньги. Вот. Ну, я раз держу этот район, то что я, правильно? А чужих не пущу. Чужой придет, я его убью. Вот это первичные базовые принципы организации общества. Понятно?
Да.
В экономике. Перелагаем это на экономику. Это полезно как мобилизационная система или как система квазихаоса? Я спрашиваю, 7373948. Кто-нибудь из экономики, скажите мне. Потому что на организованную... Дальше. Хаос... дает меньше ошибок, а мобилизационная система дает больше ошибок. Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Да.
Ну, дело в том, что гильдертерские представления о хаосе, они тоже неверны, и война не заканчивается через 2 недели, натуральная война по поводу пароксизма экономики. Была такая теория. Но, с другой стороны, рецессия у нас уже перешла в депрессию. Депрессия – это очень плохое состояние. Это когда уже невозможно вернуться назад хоть к какому-то подобию внутреннего спроса. Очень много бедных, которые не могут себе позволить купить даже дешевое пальто. Да. Начинается суррогатная замена рынка уже продуктом, ну, который действительно опасен физиологически. Так?
Да.
Действительно, надо сказать, что
наш этнос за годы вот 20 века, вообще-то и 19 века, приобрел способность к просто безразмерному демпфированию. То есть наши бабы и сегодня в ватниках полощут, значит, белье в прудах осенью до сих пор. И могут обходиться одними валенками. Но, понимаете, экономические проблемы энергетики, вот что меня лично волнует, потому что в ближайшие 20 лет потребность в нашем газе и нефти будет, конечно, снижаться, и цены подниматься не будут. Поэтому, что сказать, депрессия – это штука такая, можно все пережить, и даже ядерную зиму можно пережить. Но вот что страшно в связи с тем, что вы сегодня долго обсуждали этого парня бедного, так?
Да.
То, что когда мы включаем телевизор, мы видим сплошных Поприщевых, так? А его за это сейчас будут судить, за то, что он Поприщев. Вот так мы и существуем. На экране Поприщевы, ватники, реально ватники в нашей, на нашей провинции. Короче, двумя словами можно охарактеризовать так. Ложные символы и литургия граждан.
Спасибо. А, значит, я хочу просто подвести итог по этому вот движению, которое хотят сделать Минэкономразвитие и Минфин. Убрать теневую экономику полностью. Сейчас они уберут полностью полухаос, вот этот вот сложно регулируемый полубандитский полухаос, то они должны будут, вынуждены будут быть гениальными. Понимаешь?
Да.
Если я лишу всех воли хаотической, полубандитской, то я должен быть гением. Потому что тогда я, малейшая моя ошибка в миллиметр от курса обратится ошибкой глобальной, катастрофической, понимаешь? Когда существует некое брожение людей, которые прутся во все стороны, и часть из них погибает, часть из них приходит к цели и так далее. Мы с вами, цена ошибки невелика. Потому что любой человек, принимающий решение, принимает ее только для себя, для своей семьи. И цена его гибели невелика. Потому что цена гибели его и его семьи невелика в сущности. Понимаешь?
Да.
А вот если они лишат теневой экономики страну,
да,
и страна будет чисто вот только
да,
официально,
да,
значит, цена ошибки повысится. Повысится цена ошибки. Всегда, когда я точно говорю, так, ша, слушать папу, теперь идем, как папа скажет. И если я ошибусь не переулком, а просто ты ошибусь на 1 градус, вот из 360, то на протяжении 10 лет, если мы будем идти с моей ошибкой в 1 градус, мы придем к чертовой матери, понятно?
Ну да.
Вот в этом проблема моя. Я говорю, ребята, давайте отцентрализуем все. Я согласен. Я хочу этого. Но у меня вопрос, скажите, а вы гении? Они говорят, ну...
Да, как надо это все делать.
Потому как что сказать, иначе говорят, они, может, мы гений, может, не гений. Я говорю, ну тогда вы понимаете, что цена ошибки возрастает.
А что мы называем ошибкой?
Чем более мобилизационный путь, послушай меня, чем более мобилизационный путь, тем больше цена ошибки.
Надо понять, что такое ошибка.
Если я просто с подразделением, у меня подразделение, например, взвод, я сказал взводу, пацаны, кто куда? Все, они пошли. Кто-то выживет, кто-то нет. А если я всех веду в ошибку, всех, весь взвод, то все ж погибнут. Значит, цена ошибки выше при едином командовании. Выше.
Да,
движение.
Подъем. В движении.
Движение 5 баллов, все клево, товарищи. Значит, сейчас мы посмотрим. Юг, как обычно, и въезд по Варшавке тяжелый, но затруднения не очень высокие, не очень большие. По-прежнему тяжело при встрече с Андропова и Пролетарским проспектом, вот здесь, где перекресток, у Каширки. Очень тяжело, но рассосался, по крайней мере, час назад было труднее. Я убываю в важнейшую командировку в Нью-Йорк, как вы знаете, там большие события. И завтра проведет Владимир Карпов вместе с Настей. Мы пойдем и проживем его этот вторник, 21 февраля.
Подъем!